Значит, как я уже сказал, тема наша сегодняшняя называется «Как донести истину до тех, кто ее не понимает». Вы помните, что две предыдущие субботы, только за исключением последней субботы, вы помните, у нас не было вообще общения в связи с тем, что у меня интернет не работал, да? Ну, как бы две последние субботы, в которые я говорил, у нас тема была какая? «Божий закон о необходимости власти». И эта тема, Божий закон о необходимости власти, которую я говорил на протяжении двух суббот, да, она как бы истекала из этого вопроса, который мы сегодня затрагиваем. Мне был задан вопрос, как донести истину до тех, кто ее не понимает. Поэтому сначала я должен был как бы прочитать, объяснить, сказать какие-то доводы в пользу того, что все-таки Божий закон, закон, будем так говорить, семейный, да, закон брачный, да, что его никто никогда не отменял. Мы, может быть, уже привыкли так понимать, что да, мы должны вступать в брак, там мы должны понимать, что власть вроде бы должна быть, в то же самое время мы живем в Новом Завете, знаете, вот какая-то свобода, какая-то такая независимость, да. Не знаю, кто и как и почему нам когда-то это вложил, но мы как-то к этому привыкли. И слово «закон» у нас всегда вызывало какую-то такую антипатию, какое-то противление. Мы в этом видели что-то такое ужасное, да? Может быть, это происходило по той причине, что ту власть и тот закон, которую эта власть применяла, власть сама была не очень порядочная, да, и не очень справедливая. Ну и закон применяла несправедливо, да, и поэтому, наевшись, насмотревшись, мы внутри себя уже почувствовали какое-то внутреннее отторжение слова «власть», слова «закон». Но мы с вами говорили, и никуда мы не денемся, жизнь такова, что до тех пор, пока есть преступление, пока есть преступник, а я уже буду говорить не просто о преступниках там мира сего, да, ворах, прелюбодеях, да, убийцах, а я буду говорить и о нас с вами, верующих. Если мы согрешаем, мы тоже преступники, пусть не на том уровне, что мирские, пусть наша преступность выглядит гораздо-гораздо гуманнее, лучше выглядит, чем преступление вора или убийцы, да, но тем не менее мы тоже преступники. И до тех пор, пока мы являемся преступниками, пока грех среди нас и внутри нас есть, мы не можем сказать, что закон не нужен. Мы не можем говорить о том, что не надо поднимать темы о власти Бога над человеком. Да, Бог не применяет власть свою так, как это делают люди мира сего, да? Бог не тиранит нас, Он все равно дает свободу, но тем не менее Он говорит, что я власть, я сказал, мое слово истина, если ты не хочешь понять, я не буду тебя благословлять, не буду тебя заставлять, но я позволю тебе удариться твоим лбом о ту железобетонную стену, которую ты хочешь прошибить своей головой. Я дам тебе понять, что ты должен все-таки сам понять, чтобы не я тебе, Бог, как власть, навязывался во власть, а ты этого не хотел, но чтобы ты понял, что без моей власти, без моего слова, без моего авторитета, ты как звезда блуждающая, ты как бревно текущее, плывущее по течению. Ты ни к чему хорошему не придешь, у тебя нет той мудрости, у тебя нет того здравомыслия, и ты не сможешь построить, осуществить те свои идеалы, в которые ты мечтаешь. Ты у меня как бы начитался, ты понял, надо любить, вот, надо стремиться к единодушию, к взаимопониманию, что любовь это действительно самое лучшее украшение в жизни. Ты поставил перед собою, или я перед тобою поставил, а ты это подхватил, да, вот эту высокую цель. Но при этом сказал, вот я свободный, я хочу вот сам понимать, никто мне ничего не должен не указывать, да. И вот мы приходим к тому, что называется безысходность. Мы ни к чему хорошему не приходим, мы, жизнь нас бьет и вынуждает, заставляет задуматься, что все-таки авторитет Бога, авторитет его власти должен быть непоколебим. И если он Бог, то мы должны его почтить. И если он сказал, то мы должны тогда принять это слово, как от личности, обладающей властью. И я говорю о том, что, конечно, насмотрелись мы власти от Бога церковные какие, да, вкусили, насколько бывает эта власть несправедлива и непорядочна, насколько бывает субъективно и пристрастно, да, ну, естественно, и закон, и церковный порядок в связи с этим, который применялся кем-то, да, все это вызвало у нас аллергическое такое настроение. Но мы говорили с вами о том, и я думаю, вы согласились с тем, что, заметьте, стая птиц, есть вожак, который во главе ключа, да, который ведет стаю куда-то в теплые края, да, есть прайд львов, там есть вожак, есть, будем говорить, стада антилоп, и там есть вожак. Везде, куда ни глянь, есть армия, есть предприятие, есть директор, есть школа, есть директор, есть завуч, есть учитель, да. Мы сами это видим, и я думаю, что, немножко поразмыслив, мы согласились с тем, что все-таки власть – это необходимый институт, установленный Богом. Что власть, она определяет какой-то закон, она определяет какой-то порядок, и когда нет ни закона, ни порядка, когда кто что хочет, то и ворочит, вы сами знаете, что мы вообще имеем в результате. Что имеем, то имеем, как говорится, результат у нас на лице. Мы недовольны, мы раздраженные, у нас все не клеится, у нас все из рук вон, да? Так вот, поэтому я и вынужден был затронуть эту тему. Думаю, что эта тема, ну, понята, по крайней мере, хотя бы как-то, да? А сегодня мы, в принципе, как бы начинаем уже с того вопроса, с которого вообще эта тема и возникла, да? То есть, получилось две предыдущие субботы, я вынужден был отвлечься сначала на тему о необходимости власти, да? Что это разумно, что это мудро, и Бог это неспроста установил, да, в силу нашей греховности. Но теперь у нас именно, а как теперь вот эту истину о власти, кого-то над кем-то, да, как эту истину донести до тех, кто с этим не согласен, кто этого не понимает или не хочет понять. И наша тема вот будет сегодня посвящена именно этому, да. Я просто вначале, как бы, что хочу сказать, знаете, вот, когда, ну, вот, я говорю, в принципе, как бы, экспромтом, там, текста у меня, как бы, нету такого, что проповедь написана, да, поэтому иногда бывает немножко, как бы, так, знаете, чуть-чуть сумбурно, иногда бывает где-то какое-то повторение, да, но что я хочу сказать, то, что я говорю, как правило, это не то, что я там сажусь, беру симфонию, читаю Библию, там нахожу слова, подбираю тексты и потом, ну, как говорят, читаю проповедь. То, что я говорю, это, как правило, выстраданное, выношенное, как дитя, говорят, женщина выносила дитя, как бы, да. Я наблюдаю, я смотрю, я вижу эти проблемы среди людей, я слышу вопросы, которые задают, что делать. Вот мы с Богом, вот у нас истина, мы члены церкви, мы молимся. Почему вот такое происходит? Я как-то разговаривал с одной женщиной харизматичкой, да, она бизнесменша, она там сделала приют, на даче у себя прописала, ну, чуть ли не полтора десятка освободившихся из тюрем наркоманов там или преступников. И она говорит, вот мы в церкви там несем такое служение, помогать наркоманам, помогать алкоголикам, поднимать их, преступникам, ворам освободившимся, давать шанс на исправление. А потом она говорит, а я смотрю, а наши-то дети, говорит, становятся наркоманами, алкоголиками и преступниками, идут в тюрьму. Говорит, мы, может быть, что-то не то делаем, да? Так я что хочу сказать, что я когда вот слышу такие вопросы, которые люди задают, да, Я не то что это услышал, там ответил как-то так, знаете, вот по привычке, вот написано, мы должны верить там или должны молиться, да. Нет, я когда слышу, вижу это, вижу, как это люди с болью говорят, меня это тоже затрагивает, и я потом вот хожу в каком-то таком размышлении, вот услышал вопрос такой, вопрос с болью сказанный, бывает со слезами в глазах, да. И я уже начинаю ходить, думать, размышлять на эту тему, и что, и почему, и правильно делаем, и неправильно, может, что-то надо менять, да. И скажу такое, когда вот, ну, вот эта тема там возникла, да, как бы вопрос мне задали, я стал думать, и я вам скажу такое, вот происходит, что в моем состоянии, я уже хожу, как бы, знаете, отрешенный иногда от жизни, хотя руками что-то делаю, тут по дому надо обязательно что-то делать, не будет так, чтобы ничего не делать, но мысли мои, я уже, знаете, вот ногами здесь, а мысли где-то в другом месте, да. И что я хочу сказать, эта тема зреет, я нахожусь в постоянном таком размышлении, мысли мои роятся в моей голове подобно пчелам, я ложусь спать, и у меня во сне продолжается размышление, как будто бы я не сплю. В какой-то момент моего размышления во сне я просыпаюсь. Так вот, знаете, потому что в голове мысли, и я даже не ощущаю, что я сплю. Мне кажется, что я просто лежу на кровати, думаю и мысли, а потом я просыпаюсь. Оказывается, я размышлял. И я сам для себя фиксирую, что размышления и выводы, принятые мною во сне, оказываются правильными. И я, как бы проснувшись, говорю сам себе, что это надо не забыть, когда буду говорить об этом общении. Снова отключаюсь во сне. Но размышления все-таки продолжаются. Я снова прихожу к каким-то разумным мыслям, и это происходит во сне, которые я снова фиксирую для себя в памяти, когда просыпаюсь, думаю, о, и эта мысль, ну просто вставать, брать ручку, бумагу, зафиксировать, вроде как бы и не хочется, уже пригрелся, да. Так вот, вот это такое удивительное состояние, бодрствующее напряжение ума существует, когда тело спит, а ум напряженно трудится по заданному направлению. Вот если это тревожит, если это в сердце, то, говорю, даже и ночью иногда думаешь, ну как так получается, вроде бы человек спит, тело вроде бы отдыхает, в мозгу происходит работа, причем работа осознанная, где происходит процесс и размышления, и правильные выводы делаются, а потом просыпаешься и думаешь, слушай, а правильно ведь я, ну там, понял что-то во сне. Думаю, это интересно, да, как получается, и потом думаешь, насколько правдивы слова Давида в псалмах. Помните, Псалом 15, 7-8 стих. «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Так вот, я что хочу сказать, что если об этом думаешь наяву, всегда видел я пред собою Господа, то есть, ну, не буквально, конечно, то есть чувствуется присутствие, чувствуется разговор Божий с человеком, да, как Бог побуждает к чему-то, и если ты в это вникаешь, подключаешься как бы на эту волну, то даже, говорит, и Давид говорит, и ночью учит внутренность моя. И я вам скажу, пока вот это тоже не испытал в своей жизни, думал, ну как-то ночью учит внутренность моя, меня. Думаю, ну человек спит, отключился, все. А вот оказывается, что все-таки, вот так как и сны нам снятся, вот день, если как-то прошел, какие-то были переживания, то и сны там какие-то на эту тему с какими-то кошмариками снятся, да, или еще что-то. Если человек влюбленный там днем ходит в состоянии таком влюбленности, да, там и ночью может что-то такое подобное же сниться, да, и если человек думает на духовную тему, то это может быть продолжится даже и ночью, и ночью на ложе может Бог и так и вразумить человека, да, и научить, допустим, чему-то, открыть что-то, да. Ну, сейчас непосредственно мы как бы приступим к данной теме, да. Значит, тема, как я уже сказал, возникла из вопроса, который мне, значит, был задан, да. Я не буду его всего повторять, то есть был задан вопрос по поводу того, что то, о чем мы говорили, о семейных отношениях, о том, какой авторитет муж имеет, какой авторитет жена, что, естественно, для мужа получается хорошо и просто, а что у жены и почему не получается, да. И когда мы затрагивали эту тему, мне был задан вопрос, а что делать мужу, если жена ведет себя не так, как ты это вот описал, да. Бить, что ли, ее вопрос такой был задан. Ну, как бы, почему такой вопрос был задан? Наверное, потому что разговоры, ну, как бы, оказываются бездейственными, да? Как мужу вернуть право быть тем, кем он определен Богом? Что если Бог это определил, а муж и жена верующие, но этого определения кто-то не признает, то как вернуть это право? Как стать мужем, как стать главою, да? Ну и было сказано, за живое задел, брат, за живое, да? И я скажу, это действительно очень живое, да? Что бы мы ни говорили, там есть у нас работа, может у кого-то карьера какая-то есть, где-то какое-то служение там. Но я хочу сказать, семья – это наши тылы. Семья – это порт нашей приписки. Семья – это там, где мы можем отдохнуть, там, где мы можем найти успокоение. Это, будем так говорить, как я уже говорил, семья – это самая маленькая ячейка общества. Из-за того, какая семья, из этого будет состоять какая церковь, из этого будет потом либо положительное влияние церкви на окружающий мир, или отрицательный. Атмосфера семьи – это атмосфера общества. Какая семья, какой человек в семье, такая церковь, если этот человек туда ходит, да, и такая страна, такая нация. Все проблемы, в принципе, в семье начинаются. Благословения начинаются в семье. И начинаются с семьи, с отца и матери, да, где дети, у которых дети получают какой-то жизненный урок. И если здесь есть какое-то нарушение, установленное Богом, если здесь нет вот этой субординации, если здесь кто-то с чем-то не согласен и кто-то на что-то претендует, дети, видя эту картину, я вам хочу сказать, видя эту картину, начинают учиться, извините, вот этому сквернословию. Я не говорю сейчас именно о матерных словах, а говорю об этих скверных словах, которые возникают между мужем и женою по поводу того, кто же все-таки в семье власть. И за кем должно быть слово? Дети, смотря на это, учатся возмущению, учатся протестантским настроением. Сначала матери, бабушке, потом отцу, потом вырастают, никого не почитают, никого не уважают, становятся наглыми и так далее и тому подобное, да? И я хочу сказать, действительно, тема очень живая, тема очень насущная. Я говорю, как бы жизнь нас ни била со стороны, если в семье тихая гавань, если в семье приятная атмосфера, я хочу сказать, все то зло, житейские бури, бьющие о наш корабль, они не доставят нам такого беспокойства. И может быть наоборот, все везде хорошо, карьера, деньги, работа, дом, машина, да, все может быть. В семье нету мира, и, как говорят, а кому это все надо? Не может машина заменить семейный мир, не может карьера заменить семейный мир, вы понимаете, да? Насколько это важная тема. Я сейчас, немножко вроде как бы забегая наперед, хочу просто прочитать одно место. Помните, да, когда мы начинали тему «Божий закон о необходимости власти», да, я вам читал из послания Тимофея о том, какие будут тяжкие времена в последние дни. И вы помните, там, какие люди, какие пороки, речь идет о верующих, не о неверующих, как некоторые понимают, а о верующих идет речь. И там и дети непокорные, там, помните, все пороки и наглые, и так далее, и тому подобное. И я с того стиха как бы начинал на свое размышление. Почему? Да все потому, что вот кто-то посчитал, что мы живем под благодатью, что закон не важен, власти как таковой не должно быть, мы все свободны, мы в Новом Завете, вот мы и имеем то, что имеем, да? А я сейчас хочу прочитать еще одно место с Ветхого Завета, тоже на эту тему. Значит, это Исаии 3 глава с 1 по 12 стих. Тоже внимательно послушайте. Здесь, в отличие от тех стихов, которые я читал из послания Павла к Тимофею, да, чуть более конкретно сказано, почему такое состояние будет в последние дни. А я вам сейчас читаю, что было в прошедшие времена, в ветхозаветнее время, во времена пророка Исаии, что было тогда в Израиле. И вы поймете, что картина ничем не лучше, о чем написал Павел, что будет в последние дни, какие времена тяжкие и почему, да, и вы поймете. Но здесь более конкретно указана причина. Почему такое было в Израиле? А нам как бы надо сделать вывод, почему у нас такое творится, да? Вот Господь, значит, это Исаии 3 глава с 1 по 12 стих. Вот Господь. Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, и всякое подкрепление хлебом, и всякое подкрепление водою. Обратите внимание, отнимет и посох, и трость, то есть лишит Израиль, Иерусалим, Иуду. Авторитета, да? Отниму трость и посох. Дальше. Отниму у него самое необходимое – хлеб, воду, то есть на голодный паёк Бог посадит. Дальше. Отниму храброго вождя и воина. Заметьте, отниму. Ну, здесь как бы сказано, что Бог, типа, это все в Израиле было в избытке, а Бог, вот, знаете, такой нехороший, берет и вот отнимает. А потом говорит, посмотрите, какие вы все поганые. Это образное такое выражение. Вот я отниму. Здесь не Бог отнимет. А вот вы доиграетесь, это, извините, я уже так говорю, да, по-другому Божьи слова перефразирую. Вот вы доиграетесь, и у вас пропадет и посох, и трость, и всякое подкрепление хлебом, подкрепление водою. У вас не будет храброго вождя и воина. У вас не будет справедливого и мудрого судьи и пророка. Не будет прозорливца и старца мудрого. Не будет у вас пятидесятника, ну, как бы, будем говорить, маленькая власть, и вельможи. Не будет у вас советника, и мудрого художника, и искусного в слове. То есть, отниму у вас всех тех, вы лишитесь всего, всего того человеческого сословия, таких людей, мудрых, руководящих, знающих, понимающих, от которых зависит успех и благополучие нации. Вы этого лишитесь. И дальше сказано. И дам им, кому? Иуде и Иерусалиму, то есть, другими словами, еврейской нации, дам им, вроде я им дам, отроков в начальники. Заметьте, подростков дам в начальники. Вы меня правильно поймите, здесь речь не идет о том, что подростки были начальниками. Не были начальниками. Были взрослые мужчины начальниками. Но они умом были отроки. Глупые, невежественные. Дам им отроков в начальники. И слушайте. И дети будут господствовать над ними. Речь идет, что вот эти взрослые с детским умом. Ну, вопрос возникает. Ну, как так вот, ну, взрослые люди лишились мудрости, лишились храбрых вождей, воинов, судей, пророков, прозорливцев, да? Как дошло до того, что взрослые мужчины с детским умом управляют нацией? А у нас та же самая картина сегодня, в какое государство ни глянь. И дальше сказано. И в народе один будет угнетаем другим. То есть будет несправедливость. Кто-то кого-то будет обижать. И дальше. И каждый ближним своим. То есть заметьте, обратите внимание, зло, насилие, деспотия, беззаконие. Да? Юноша будет нагло превозноситься над старцем. И простолюдин над вельможею. Имеется в виду, что и старец, и вельможа здесь в хорошем смысле слова. Они достойны быть почтенными, да? Но, заметьте, юноша, подросток, будет нагло превозноситься над старцем. А почему? Ну, посмотрите, ну, если взрослые, как дети, ума не хватает, да? Руководители с таким умом детским, то, извините, а как они детям дадут ума нормального? Если один угнетает другого, то для юноши это дурной пример и заразительный пример, да? Поэтому юноша, глядя на то, как один перед другим выступает, как кто-то кого-то унижает, как кто-то кому-то на голову вылазит, юноша, получив урок, будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможею. Тогда, то есть дойдут до такого состояния, что уже некоторые это увидят и поймут. Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего. То есть за того, который более-менее, ну, похож на благородного человека, да. Ухватится за него и скажет: у тебя есть одежда, ты более-менее праведен. У тебя, ну, как бы, ты такой человек порядочный, да. Будь нашим вождем, и да будут эти развалины. Заметьте, развалины какие? Здесь речь идет не о зданиях, разрушенных в Иерусалиме, а, заметьте, развалина. Храброго воина нет, мужик, баба, развалина. Судья, взяточник, развалина. Пророк слепой, развалина. Старик, выживший с ума, развалина. Дети, не почитающие взрослых, это развалина, это разруха, так слово, как у нас перестройка вот началась, да? Перестройка, разрушим до основания, да? Вот и ему говорят, вот этому человеку говорят: да будут эти развалины, вот эти люди под рукой твоей, то есть начни управлять, что-то делать. А он с клятвою скажет, что такое с клятвой? Он как бы, знаете, вот как бы побожится, говорит: не могу исцелить ран общества, тут уже ничего не сделаешь в этом обществе. Вот они развалины, раны общества, общество развалено. Нету порядочности, да? Нету справедливости, нету благородства, нету почтения. А он с клятвой скажет: не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба. Я не знаю, что этим людям объяснить. Ни одежды. Я не могу одеть. То есть я вот сам вот такой более-менее, ну, такой получился в силу каких-то обстоятельств, да? Но, говорит, я не знаю, что говорить. У меня нет одежды. Не делайте меня вождем народа. И дальше выражение, смотрите, какое: так рушился Иерусалим, вот она разруха. Здания стоят, храм стоит, служение священники несут, жертвы приносятся. Слушайте, и при всем этом: так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа. Ну, я вам так хочу сказать, как против Господа. Несогласие с Писанием, неприслушивание к словам Божьих пророков, выступление, помните, написано, тут немного, там немного, и стало у них заповедью, заповедь на заповедь, правило на правило, Бог одно, они ему наперекор другое, знаете, как у детей, родители детям одно, они им наперекор другое, ты им говоришь вот так, что это черное, они говорят: нет, это белое, если ты им белое, они: нет, это черное, неважно что, лишь бы наперекор говорить. Заметьте, сегодня у нас верующих закон не нужен, мы под благодатью. Если до дела, мы ничего не можем, хотя Библия четко говорит, что не то, что не можем, а можем и должны, и это реально. И Христос для этого образец для подражания, он был в нашей плоти. То не такой перевод, то еще что-то не так. Обратите внимание. Язык и дела против Господа, против Его Слова. И дальше сказано: оскорбительный для очей славы Его. Имеется в виду Господа. Дальше. Выражение лиц их свидетельствует против них. И помните, я не раз говорил, выражение лица. Уныние, любовь, или там зависть, или обида. Все на лице отражается. Так у этих людей выражение лиц их свидетельствует против них. О грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне. Даже стыда как бы нету, знаете, какая-то еще и нагловатость на лице, да? Не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. А беззаконнику, скажите праведнику, что благо ему, что он будет кушать плоды дел своих. То есть, обратите внимание, чудес не бывает. Вот такое творится вот в Израиле, да, в Иуде. Но там есть отдельные праведники, и Бог как бы говорит через пророка Исаию, скажите праведнику, что благо ему, невзирая на то, что весь Израиль вот так живет, и вот то-то и то-то получит, да, что он будет вкушать плоды дел своих, то есть он будет благословенным. А беззаконнику скажите, горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. А теперь обратите внимание, итог подводится, 12 стих, который завершает вот эти вот мысли, выраженные в первых 11 стихах, да? Заметьте, так почему в Израиле у Иуды отнимется посох и трость, хлеб и вода, храбрый воин, судья, вождь, пророк, прозорливец и старец, пятидесятник и вельможа, и советник, и мудрый художник, и искусный в слове? Почему начальники будут наглыми, с детским умом? И почему будет несправедливость между людьми, и юноша будет нагло превозноситься над старцем? Смотрите, причина. Вот мы подходим к нашей теме. Притеснители народа моего, дети, притеснители народа моего, дети, и женщины господствуют над ним. Над кем? Над народом. Здесь объясняется, еще так будем говорить, я вам уже сказал, что дети будут, как бы, эти отроки будут начальниками, да? Речь идет о взрослых с детским умом. Но я что хочу сказать? Ну а как так здоровый мужчина вырос с детским умом? Наверное, потому что, когда он был еще ребенком, то он был с детским умом, и ему никто не смог вложить взрослого ума. Что дети выступали, дети были капризные, дети были недовольные, да? И дальше написано, и женщины господствуют над ними, над ним, над народом моим. И дальше, смотрите, объяснение. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Вожди, руководители, начальники синагог, члены Синедриона, да, священники, левиты, заметьте, вожди, те, кто учат народ, те, кто находятся у власти, имеют власть, они вводят тебя в заблуждение. Тебя как-то учили, тебе что-то влагали, вы принимали это за истину, да? А результат какой? Женщины, здесь речь идет о чувственности. Мужчины чувственные, не принципиальные, не твердые в позиции, неразумные, нерассудительные, а заметьте, с женскими необузданными страстями. Хочется власти, не могу себе отказать. Хочется женщин, не могу себе отказать. Хочется не поесть, извините, пожрать, не могу себе отказать. Нужно поставить детей на место, не могу себе отказать. Мужчины стали женоподобными, детоподобными. Но я хочу сказать, ведь все это в конечном итоге к чему нас подводит? В семье муж не был мужем, в семье страсти необузданные главенствовали и господствовали, дети задавали тон, женщины тоже были с чем-то не согласны, тоже выступали. В конечном итоге, заметьте, все сводится к чему? К семье. Женщина господствует над мужчиной, дети командуют, задают тон, муж оказывается не удел, в семье нету ни порядка, ни толку, ни закона нету. Скажите, вы уж извините, я буду говорить, конечно, конкретно сегодня, да, о многих вещах. Но я хочу сказать, конечно, исключения тоже есть всегда, да, тут я никогда не говорю абсолютно, что женщина это всегда и везде, извините, одна глупость, никогда нету ума, нет, есть женщины с большой буквы, есть, но их мало. Я говорю как бы об общих картинах, да, что все-таки то, что Богом установлено, что мужчина глава, женщина должна быть помощником, да, в семье, это установлено Богом. И по той только причине, что мужчина менее эмоционален, и потому что мужчина бывает более принципиальный, будет меньше сюсюкаться, будет меньше вот этого, извините, в кавычках, гуманизма проявлять, будет больше толку, будет больше порядка в семье, да. Поэтому как бы и поставлено было вот в семье так, что мужчина будет главою, да. Но я говорю, когда женщина начинает главенствовать, тогда дети выходят из подчинения. И тогда начинает крутиться семейная карусель. И тогда, я говорю, все начинается, шиворот на выворот. И я вам простой пример приведу. Женщина, которая спрашивает ребенка, а ты будешь спать? Ты будешь кушать? А тебе это нравится? А что ты хочешь? А тебе купить вот это? Обратите внимание, это я привожу то, ну, что бытует среди женщин. Скажите, когда вот так мама ходит за ребенком, когда мама шестерит перед ним, когда она все его спрашивает, ребенок, скажите, имеет ли какую-то причину, ну, когда-то взять себя в руки, где-то себе в чем-то отказать, быть в каком-то плане мужественным, преодолеть какую-то преграду, да? Заметьте, мама старается обезопасить, мама старается убрать, мама старается пожалеть, мама старается сделать урок за ребенка, мама старается сказать при ребенке, какие учителя, и какая программа, и какая школа, и бедные дети. Дети это слушают. Скажите, пожалуйста, когда мама его кутает, когда мама его пеленает, когда мама его кормит, когда мама не позволяет ему никакой трудности пережить, никакого усилия над собой применить, скажите, откуда возьмется из него храбрый воин? Далее, если этот ребенок вырастает в неге, в эгоизме, скажите, каким же он, если он вырастет, станет судьею? Ребенок вырос взрослого мужчины с эгоистичными наклонностями, с потребительскими чертами характера. Мне надо, я хочу, мне без этого не прожить. Вот я становлюсь судьёю, вот такой человек. Вы понимаете, что я буду взятки брать? Или я становлюсь верующим и становлюсь пророком? Скажите, что же это будет за пророк, и что же я увижу, что я могу сказать по Божьему народу, когда я сам, извините, инвалид слепой на оба глаза или косой? А какой прозорливость, если ребенка мы не заставляем думать, все за ним бегаем, все за ним присматриваем, все за него думаем. Скажите, о какой прозорливости, о какой наблюдательности, да, о какой проницательности можно вообще говорить? Вырастет ли он прозорливым? Да нет. Мне извините, подслеповатым будет. Вы думаете, на старостью он вырастет и станет мудрецом? У нас же сегодня, смотрите как старец, так выживший с ума. Так это склерозный взгляд, там о мудрости вообще не идет разговор. Вы понимаете? И еще этот старый на старости еще его фокусы выкидывает. Я говорю, как это все произошло? Я говорю, это все в семье началось. Что кто-то стоял на подхвате. Что кто-то оберегал его от трудности, от проблемы. Всегда его защищали, всегда он был прав. Мне не надо, пусть ребенку будет. Мы настрадались, мы войну пережили, мы голод, пусть дети поедят. Они вот поймут добро, они вырастут. И потом нам, добро будут делать. И мы будем доживать с ними. Вы видите, где сейчас доживают старики? Стардом, дурдом. Либо под забором, либо в подвале. Понимаете, никто никому не нужен. И я вам хочу сказать, и сегодня общество, заметьте, развалено. Даже я уже просто хочу сказать, если в семье дети чужды родителям, интересы другие, нет общих интересов, это уже развалено. Если муж и жена между собой, кто в лес, то под дрова, разнобой мнений, разные интересы, то я говорю, это развалина. Если муж в одну сторону тянет, жена в другую, дети обязательно потянут в третью сторону. И я когда слушаю, когда от верующих, у нас чудесные семьи, я не к тому, что у нас у всех плохие до единой семьи. Нет, исключения есть. Но знаете, вот это вот пафос американский, я иногда вот смотрю, вот это, какие у нас чудесные дети. Когда посмотришь на этих детей, да, когда улыбаются, американские улыбки, 3D-вайт, у них зубы, так смотришь, Боже, особенно как на фотографии, как иконы. Когда же соприкоснешься с этими чудесными детками? Они эгоисты, они лентяи, они тунеядцы, они проходимцы, они бессердечные. Вы понимаете, да? Но, знаете, вот этот пафос, вот надо нам все говорить, прикрывать. Вы понимаете, да? Да, можно прикрывать. Я не к тому, конечно, чтобы говорить о том, какие наши дети плохие, только об этом говорить. Но и не говорить ведь тоже неправильно и несправедливо. Говорить, что все хорошо, и дети, когда слушают, какие они чудесные, значит, мы правильно все делаем. И одно дело, когда мы говорим это на публике, чтобы показаться чудесными. И другое дело, когда мы плачемся и сморкаемся в свой рукав. Когда соприкоснемся с нашими чудесными детками. Я не раз слышал, как за границей часто говорят, дети вообще с днем рождения и на Рождество, там, с Пасхой поздравят. А если позвонят мама или папа, вы уже у нотариуса оформили завещание? И говорят, да, наши дети хорошие, наши устроены, а потом, когда доходит до серьезного разговора, там, говорят, кроме наследства ничего не надо. Я говорю, да не придут, да не спросят. Как ты живешь, мама, а что у тебя на душе? Так вот я хочу сказать, смотрите, насколько насущная тема. Все начинается с семьи. Там, где женщина будет господствовать, там, где дети будут задавать тон и будут требовать и капризничать, там, где женщина будет защищать детей и оправдывать детей, там начинается развалина. Понимаете, да? Там муж оказывается не у дел. Там закон Божий о семейном брачном союзе как таковой отменен. И мы зачастую говорим, там, вот Папа Римский отменил, там, одну заповедь устранил, другую заменил. Вот такой человек греха, сын погибели, возмечтал, возомнил о себе. Я говорю, посмотрите, что мы делаем в семье. Там Папа Римский, а здесь мамы римские. Мамы что делают? Отменяют ту же заповедь. Позволяют детям обнаглеть. Выращивают их, знаете, в тепличных условиях, воспитывают эгоистами. Мужу затыкают рот, не лезь ни в свое дело. Я даже так хочу сказать, я не раз наблюдал за такими вещами. Вот женщина хочет выйти замуж. Дальше женщина хочет ребенка родить. Я сейчас не к тому, что не надо хотеть этого. Нет, не об этом речь идет. Дальше, родила она ребенка, и она выходит замуж за ребенка. Она живет для ребенка, муж уже не нужен, понимаете, да? Муж просто видит, так, отойди, слышит такое, да? Вы мужики, у вас того нету, вы бессердечные, вы жестокие, отойди, не лезь, куда ты лезешь? как, извините, как Христос, ну, может, некрасиво так говорить, знаете, вот если отец говорит, я сейчас его выпарю, да, за то-то, что уже доводит, да, она тут распинается на кресте, грудью стоит защищать ребенка, не лезь, это мой ребенок. Я говорю, вот это развалина. Отсюда все начинается. Вот здесь развалина. И вы помните, да, чем это все кончается? Вы знаете это все. Разруха по полной программе идет. И я это прочитал, чтобы вы поняли все-таки, что отсюда начинаются все наши проблемы из нашей семьи. Так вот, я о чем хочу вам сказать сегодня. Значит, тема, о которой мы сейчас будем говорить, вот как донести этого, да, она будет довольно деликатной и в какой-то степени похожа хождению по острию меча. Мы будем затрагивать сейчас очень болезненные, непривычные для нас верующих ситуации. А почему непривычные? А потому что мы прошли определенную школу воспитания, да? Мы, может быть, прошли процесс промывания мозгов. Знаете, вот в церкви от имени Бога учат чему-то, да, вот говорят, как надо, как не надо, мы это принимаем как истину, как нечто, в итоге у нас в сознании в нашем производятся установки. Вот это хорошо, вот это плохо. Мы это принимаем как истину. Мы в этом больше не сомневаемся, да? Нам как бы одели шоры на глаза. Нам когда-то кто-то сузил сектор нашего зрения до такой степени, что мы стали как белка в колесе, которая все время бежит, а на самом деле не сдвигается с места. Колесо ведь вертится на месте. Мы вроде куда-то идем, мы ходим в церковь, мы молимся, да, мы просим Бога благословения, а ведь ситуация не изменяется. И мы не задумываемся, может, мы неправильно молимся, может, мы не о том просим, а может, мы просим о том, да делаем не то. Вы понимаете? И я почему говорю, что тема будет похожа на хождение по острию меча? Потому что мы привыкли вот так, а я сейчас буду кое-что вам говорить, и это будет вызывать у вас какие-то внутренние, может быть, и даже протестантские настроения. Мы же не привыкли, мы же привыкли, что так, а тут вдруг что-то не так. Вот как будто бы ересь я какую-то буду сейчас говорить, да? Так я говорю, вот мы прошли школу промывания мозгов, да? Нам вложили, и мы никогда не задумывались. Мы вот шли, как говорится, по заданному направлению, да? И тут вдруг, вот мы сейчас, как я уже сказал, там, Божий закон о необходимости власти, да? Ну, в принципе, если так, без, как говорится, протестантских настроений, мы понимаем, что это все разумно. Но когда дело, да, разумно, так я что, должен подчиняться? А вот тут это уже неразумно. Наша плоть настолько стала разнузданной, да, что она вообще протестует против всякого ограничения, против всякого закона и против всякого насилия. Понимаете? Мы в Новом Завете. Почему я говорю, что данная тема очень скользкая, и на ней можно легко подскользнуться? Грань перехода, я буду сейчас говорить, вы понимаете, о таких вещах, об определенной грани, когда, где происходит как бы разделительная черта между черным и белым. Грань перехода с дозволенного на недозволенное очень тонкая. Эту черту при нашей необузданности или нашей бесконтрольности очень легко перейти. Ведь мы зачастую привыкли и придерживаемся крайностей, а не, как говорят люди, золотой середины. И я вам хочу сказать, почему мы придерживаемся крайностей. Крайностей гораздо легче придерживаться. Ну, я просто хочу сказать, крайности какие бывают. Ну, типа, вот мы детей должны любить. Безоговорочно. Ни наказание, ни сказать слово «нет», ни запрет. Под благодатью. Либо колотим без головы. Я хочу сказать, почему легче это делать, потому что не надо напрягать мозги. Понимаете, да? А я вам говорю, хоть крайность, хоть любить, хоть колотить. это крайность, это глупость, и одно, и другое. И результат будет одинаковый, хоть бей, хоть любви. Главное, чтобы было безголовое, любовь или безголовое наказание, да? Я хочу сказать, все равно получится плохо. И я вам сказал, что почему крайностей легче придерживаться? Потому что не надо напрягать мозги, не надо шевелить мозгами. Я вот такой, я колочу, нас колотили, с нас получились дети. Вот и мы будем колотить. Я хочу обратить ваше внимание, времена другие. Настроение детей другое. Да и детей еще учат там, что если родитель вас позволит только палец на вас поднять, вы вот звоните и сообщайте, мы вашему папаше и мамаше сделаем. Так вот, крайности гораздо легче придерживаться, нежели золотой середины, потому что придерживаться золотой середины, это сравнимо с чем? С балансированием на круглом бревне. Балансировка на бревне – это мудрость. Знать четкую грань, где кончается добро и где зло. Но я хочу сказать, это крайности – это далеко отстраненные друг от друга понятия. Понимаете? Тут уже, как говорится, трудно попутать, да? Крайность – крайнее правое, крайнее левое положение. А балансировка на бревне – это место стыковки добра и зла. Понимаете? Где крайности приходят друг к другу близко. Здесь нужно иметь, извините, мозги, хорошую голову, вникать, копаться. Здесь все время видишь, как одно переходит в другое, и ты только со временем об этом начинаешь, это замечать начинаешь, да? Поэтому балансировка на бревне, это, как говорят, придерживается золотой середины. Это мудрость. Это напряжение ума. А когда человек придерживается крайности, это глупость. И я уже сказал, почему. Сегодня мне придется затронуть некоторые неприятные для многих христианские вопросы. Мне придется поднимать в некотором роде пласты целины в понимании некоторых истин. Мне придется говорить, очередные свои, как я уже говорю, ереси в кавычках. Почему говорю ереси? Потому что для кого-то это будет ересью. А для меня это не ересь. Я думаю, я читаю, я наблюдаю, я сопоставляю, я этим постоянно занимаюсь. Но то, что буду говорить, для кого-то будет ересью. В понимании многих, как мы привыкли, христиан. И я буду... говоря об этом, можно, конечно, было бы не говорить, надо молиться, надо просить у Бога, надо верить, да. Это такое, знаете, избежать конкретной неприятной темы. Вы понимаете, да? А я, получается, затрагивая эти темы, в какой-то степени буду нарываться на неприятности лично по отношению к себе, да, что кому-то, как говорится, буду неприятен, кто-то во мне может увидеть врага, да. Но я хочу сказать, молчать на эту тему ведь тоже невозможно. Жизнь будет оставаться неприятной, какой она была до сих пор. Да и пред Богом на его суде, если ничего не делать в решении наших семейных проблем, нас тоже ждут неприятности. Вы все это отлично понимаете. То есть я хочу сказать, если мы вот так вот, как привыкли, как оно идет, так оно пусть и идет, да? Но мы же видим, какие проблемы возникают. Нету счастья, нет удовлетворения в семье. А что делать? Знаете, есть объяснение. Время такое, Павел даже написал Тимофею об этом. То есть, смирись вроде бы, да? Опусти руки, не дергайся. Мы привыкли к этому. Но я говорю, вы понимаете, если ничего не делать, то развалина в нашей семье. Это не семья, это развалина, это разруха. И я хочу сказать, жизнь-то не поменяется, мы молимся, но ничего же не меняется. И это должно было бы нас заставить задуматься, если бы мы думали. А мы и не думаем, все нормально, последнее время, что поделаешь, да? Так вот, говорю, но суд будет, и на суде придется нести ответственность. Если Бог дал такие полномочия мужу, если у семьи есть вот такие обязанности, то будет задан неприятный вопрос. На суде, если я туда попаду, мне нужно будет сказать вот такие слова приблизительно, такие и не иначе какие-то другие. Вот жена и дети, которых дал мне Бог. Но у меня может там не оказаться ни жены, ни детей. Да и я сам могу там не оказаться, ну в смысле на суд я явлюсь, как и жена и дети, да? Но, я говорю, на суд я приду в любом случае. Но со мной может не оказаться ни жены, ни детей, которых мне дал Бог. И которыми я не могу как-то хотя бы апеллировать, что все-таки я что-то делал, да? И мне будет задан очень неприятный вопрос. Где твоя жена и дети? А вот она не слушалась. А вот дети вот такие были, да? Мне будет задан еще один неприятный вопрос. А почему ты не был ни отцом, ни мужем, ни главой семьи? Почему ты был ни рыбой, ни мясом в семейной жизни? Ну, понимаешь, так уже сложилось все. Сейчас вообще все такие вот свободолюбивые, да? Почему ты был похож на сосиску на прилавке в магазине? Почему ты все пустил на самотек и отрешился от всех проблем? В чем заключалась суть твоей веры в меня? Я говорю, я это все могу услышать. И я хочу сказать, мы все это услышим, в принципе. Недалек тот час, когда предстанем на суд и услышим все это. Я думаю, что здесь стоит задуматься, смотрите, в чем суть твоей веры? Вот ты верил в меня, что ты достиг? Ну, я молился. Ну, ты молился, это средство. Что ты достиг, веруя в меня? Детей воспитал? Нет. На жену повлиял? Нет. Победил в себе порок? Я хочу сказать, заметьте, все у нас настолько все взаимосвязано, что если я не могу здесь настоять, то я и в другой сфере своей жизни, я такой же самый, я не могу быть во мне один человек какой-то такой средний арифметический, да? Вот какой я здесь, такой я и там. Здесь я не могу себе, как говорится, добиться чего-то, я и там не добьюсь. Здесь я не авторитет, я и там не авторитет. Так в чем суть нашей веры? Вот у неверующих дети такие, у верующих такие же. Я не говорю сейчас, тоже меня поймите правильно, были мы неверующими, там еще не воспитывали детей, они уже выросли, сейчас они в миру, а мы сейчас верующие. Мы не знали, мы не понимали. Я больше говорю о том, что вот у верующих такие картины. То же самое повторяется. Так я хочу сказать, нужно затронуть вопросы, связанные с нашей верой. В чем же суть нашей веры? В абстрактных рассуждениях, далеких от реальной жизни? Вот мы говорим, вот в семье должен быть мир, Бог установил брак еще в раю, там и тыры-пыры, там муж оставит отца и мать, прилепится к жене. Я не к тому, что об этом не надо говорить, но мы говорим, но я хочу сказать, кому это помогает. Вот эти красивые фразы. Политики выступают на своих партийных съездах, на предвыборных кампаниях, говорят красивые слова. Но говорю, поговорить красиво, делать ты это будешь? Нет. Зачем ты это говоришь, зачем ты треплешься? Мы говорим, особенно на бракосочетаниях, там вот это так, вот Бог установил, муж, жена, Христос, церковь, там ты, вот, понимаете, да? Что это, просто абстрактное рассуждение, далекие от реальной жизни? Ведь муж и жена – это союз двух для того, чтобы двух людей, для того, чтобы что-то сделать реальное, построить в этой жизни, выйти на какой-то результат. В этом суть нашей веры должна заключаться. А у нас больше рассуждений абстрактные, далекие от реальной жизни. Так в чем суть нашей веры? В исследовании Писаний и их цитировании в собраниях? Нет. Это что, слепая вера в какие-то нереалистические идеи? Мы верим, каким должен быть, когда ходит человек. Когда ходит до дела, мы говорим, что такое невозможно. Мы говорим о том, что надо победить грех, а когда ходит, ну мы ничего не можем. Мы говорим о том, что вот кто-то отменил закон, что он не нужен. А мы говорим, что он не отменен, он нужен, но исполнить мы его не можем. А зачем тогда вообще говорить на эту тему? И чем мы отличаемся от тех, кто отменили закон или считают именно так, что закон отменен? Я не раз слышал выражение, и у меня в какую-то там пору своего христианского возрастания возникали такие вопросы. А может, это не вера, а самый что ни на есть настоящий утопизм? Мы верим во что-то такое нереальное, в утопию в какую-то. Ну вот как есть, так оно и будет. Вот какой я есть, такой я и останусь. Да никуда мы не денемся, мы уже, как говорится, генетически запрограммированы. Какая жена есть, такая есть, смиримся. Какие дети родились, ну все, каких Бог дал, таких, как говорится, принимай. Поэтому вот происходит вот такое ощущение, знаете, что люди опускают руки, потому что вера, это об этом нужно говорить, об этом нужно петь, об этом нужно проповедовать. А когда ходит, так давайте же делать. А мы это не можем. Или у нас это не получается. Ведь фактически же мы ничего не можем сдвинуть с мертвой точки в реальной жизни. Ведь мы же находимся в плену либо нашего христианского безволия, в смысле, вы знаете, бедный я человек, так нас воспитали, либо нашего учения, которое нам ничего не позволяет сделать. Вы понимаете, да? Вот заметьте, семья никуда не денется, это конкретные люди, да? Вера – это опять конкретный план, конкретное действие, конкретная цель, причем достижимая цель, и эту веру нужно в семье применить. То есть, другими словами, мы должны выйти на какой-то результат. Мы женимся не для того, чтобы просто, извините, вот мне кто-то что-то стирал, а я кому-то что-то ремонтировал. И про, между прочим, дети как-то появились. А какие дети, куда они идут, как они живут, это не важно. Нет, это конкретная задача. Женишься, чувствуй ответственность, есть закон, Богом определенный, есть, как говорится, пути достижения цели, и ты должен выйти на результат и должен пред Богом сказать, вот я и дети, вот я и жена, которых дал мне Господь. Но я говорю, мы находимся либо в плену нашего христианского безволия, вот что ничего не можем, об этом хочешь не хочешь, но все равно мы слышим, да? Либо учение, в котором мы побыли, которое нам, христианам, ничего не позволяет сделать. То есть молитва не действует, да? Вера безответная, если предпринять какие-то действия, вот тут начинается, это грех, это нельзя, а это беззаконие, а это не по совести, а это не по Писанию. Разве вы с таким не встречались? Ну, я пример такой приведу, вот как бы вопрос, с чего начинался. Так что, бить жену? Ну, кто-то сказал, ну, надо всыпать, допустим, да? И сразу же и у нас, и у других людей возникнет, так это же грех. Ты что? Мы же христиане, мы слова не должны сказать там плохого, а бить? Это грех? Теперь смотрите, ну хорошо, я сейчас не говорю бить, не бить, и просто как бы тема, да? Ну хорошо, бить грех. Поставить какой-то закон и заставить насилие. А Бог свободу дал человеку. Дальше. Ты власть, но ты ничего не можешь сделать. Применение какого-то усилия насилием считается. И так сидишь и смотришь. Ну хорошо, тогда это грех, это нельзя, это беззаконие, это не по Писанию, это не по совести. Хорошо, значит я не делаю. А что я делаю? Верю, молюсь. А что это дает? А получается ничего. Так что я хочу сказать? Что же можно делать нам, верующим, чтобы с Богом разрешить все наши проблемы? Оказывается, все, что нам можно делать, вы помните, вы все это знаете, мы прошли все эту школу. Мы можем что с Богом делать? Терпеть, долго терпеть, прощать, не осуждать, любить. Я, поймите, вовсе не хочу сказать того, что это неправильно. Что мы не должны терпеть, не должны долго терпеть, мы не должны прощать, мы должны, как говорится, дать так, чтобы понял человек, что надо соблюдать закон какой-то, да? Я не против того, все это правильно написано. Но заметьте, как я уже не раз говорил во втором послании Петра, первой главы написано, в добродетели покажите рассудительность. Прежде чем проявлять рассудительность, и иногда сказать терпению «стоп», сначала нужно научиться терпению, потому что мы по природе нетерпеливые, непростительные, любим осуждать, не любим человека, бываем раздраженными. И если нам сказать еще рассуждать, проявить любовь, то, естественно, мы склонимся к тому, что нечего, наше рассуждение все равно приведет нас к тому, что надо хорошенько дать кое-кому кое-за что, чтобы они поняли что-то, да? Поэтому, когда здесь написано, что нужно терпеть, долго терпеть, да, это первая задача, которая стоит перед нами, научиться терпеть. Научиться долго терпеть, научиться прощать, не осуждать, любить, не носить в сердце неприязнь кому-то, даже если он не таков, каков должен быть. Мы должны научиться любить жену, какая она есть, а детей, какие они есть, должны этому научить. Ну вот теперь мы научились. Я сейчас говорю научились, это вовсе не говорит о том, что мы все этому научились. Нет. Это мы должны быть честны перед самим собою и должны это понимать, научились мы этому или не научились. И если не научились, то этому и надо учиться. Но если мы вот научились, мы терпим, долго терпим, прощаем, не осуждаем, любим, заботимся, даже не говорим на эту тему ничего, ну, как говорится, всеобщая амнистия, прощение. А мы видим, что все это ни к чему хорошему не приводит, а лишь усугубляет проблемы. То есть наше терпение, в принципе, останавливает процесс достижения цели, поставленной перед семьей Богом. Да, я люблю, да, я терплю, я прощаю, и все. А те, кого я терплю, кого прощаю, кого люблю, кого не осуждаю, воспринимают это как? Молчишь? Значит, согласен с данным положением вещей. А может, нам самим нравится такое, значит, не, извиняюсь, я так скажу сначала, может быть, нам так вложили в наше сознание церковное понимание истины, и мы приняли это за божественную истину. Просто, что всегда терпеть без всяких оговорок. Никогда нельзя сказать «нет», «не будет». Может, это результат того, что над нашим сознанием поработали, нам большего не объяснили в церкви. А может, нам самим нравится такое бестолковое толкование Библии, которое нас ни к чему не обязывает, ничего не надо делать. А может, все-таки, я так хочу сказать, любовь, которой нас учили, может, она имеет и не совсем такую, такой смысл, как нас научили, а может, здесь другой смысл. Может быть так, что любовь к ближнему – это не только снисхождение и прощение, и бесхребетное склонение пред уже матерым преступником, но, может быть, любовь – это и возможность, и даже право, а может быть и обязанность разумно, без психов, без крика, но с твердою непоколебимой верою дать понять ему, этому матерому преступнику, что он уже приехал и что ему надо или пора вылазить с нашего автобуса. Вы понимаете, да? Ведь все-таки Библия, извините, я уже так скажу, не глупая книга. Она правильно учит нас. Сначала научись терпеть. Когда научишься терпеть и любить, и прощать, и не будешь злобы иметь, то тогда что? А теперь посмотри, к чему приводит тебя, рассуди в своей добродетели. Помогает ли это твоя любовь и это твое всепрощение меняться человеку? Или человек это воспринимает, что раз меня прощают, значит я все правильно делаю, а значит я таким и останусь. Мы уже с вами говорили на эту тему, что есть и власти Богом установленные. И я это к чему говорю, что может быть любовь дает мне право, моя любовь к моим ближним дает мне право и остановить преступление. И сказать «нет» и дальше не пойдет и не будет ничего по-вашему, если это ведет к дальнейшему развалу семьи. И смотрите, Бог дал, установил власть. И у этой власти, Богом установленной, есть право применить разумное и достаточное насилие для того, чтобы дать понять преступнику, что пора подумать головой и не вызывать на себя огонь наказания. Вы помните, власть придержащий, он не напрасно носит меч. Хочешь ли не бояться его, этого меча, делай добро. Послушайся, подчинись. Не хочешь, есть какое-то право. Я так говорю, какое-то, ну, вы понимаете, что это не какое-то, а право и даже обязанность восстановить какую-то справедливость, восстановить какую-то порядочность в семье. Ведь мы же привыкли принимать эти вещи немного, так скажу, мягко говоря, да, не так, если совсем не наоборот. Ведь имеем же мы право и детей поставить на свое место. Имеем право 30-летнему сыну не дать завтрак, если он пьет, не работает и не хочет работать, где-то подженился, ребенка завел. Понимаете, имеем мы право 30-летнего сына поставить на место или нет? Кто-то скажет, нет, мы должны любить. Любите на свою голову, любите. Пока он вас не съест живьем и не выпьет всю вашу кровь при жизни, да? Но я говорю, а ведь кто-то понимает, что пора ставить на место сыночка 30-летнего. Пора дочечку, которая никак не нагуляется, ставить на место. Я хочу сказать, для многих христиан это выглядит вообще ой-ой-ой, куда Саша поехал? Как мы можем на эту тему говорить? Мы должны любить, Христос нас любит, нас, и мы понимаем, преступников мы делаем, а Он любит, мы делаем, а Он любит, и Он нас возьмет по благодати на небо, а не по закону и не по делам. Ну, раз такое у нас понятие, то мы также понимаем, что надо и к детям своим относиться. И что Бог и этих детей должен будет на небо взять, но я хочу сказать, ну не будет на небе ни нас, ни наших детей в таком случае. При таком воспитании, при такой постановке вопроса. Но я говорю, мы имеем право поставить на свое место взрослых детей. Мы имеем право поставить на место мужа, если он идет в нарушение всех божественных установлений. Имеем право и жену поставить на место. И вообще кого угодно, если он переходит границы, ведет себя беспардонно. Но мы не должны забывать, что для этого надо быть обязательно самому правым и справедливым, не озлобленным. То есть, достигнув спокойствия, достигнув мира, достигнув любви и прощения, долготерпения, видя, что это воспринимается неправильно тем, по отношению к кому мы это проявляем, мы вправе применять другие меры. Мы должны просить у Бога мудрости, каким способом поставить на место тех, кто, извините, зарвался. Задрал нос и ведет себя беззаконно. Я к чему это говорю? Мы должны все-таки с Божьей помощью решить проблему нашей семьи. Понимаете? Это не то, что вера верой, а жизнь жизнью. Это две разные непересекающиеся, два разных непересекающихся понятий. Как вроде параллельные миры, которые никогда не пересекаются. Нет, вера и жизнь, вера и семья – это одно и то же, это перекресток. И здесь должно быть четкое регулирование отношений. Без этого нельзя. Ведь мы никуда не можем деться от библейского текста, дающего точное определение нашей веры. Заметьте, Евреям 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого. Для чего установлен институт брака? Чтобы быть ячейкой, счастливой ячейкой общества. Чтобы человек там находил удовлетворение, чтобы он совершал какие-то творческие процессы положительные, чтобы семейная жизнь приводила к взаимопониманию, дети росли на радость родителям, дети были устроенные, дети были будущим, в которое родители вложили все настоящее. Вера есть осуществление, а не разглагольствование. Вера есть работа конкретная над ожидаемым результатом и уверенность в невидимом. Это выход на результат, а не молитвы, вера, песнопения и так далее и тому подобное. Вера – это конкретное осуществление поставленных перед нами Богом задач, а не разглагольствование на абстрактные темы, далекие от реальной жизни. Или я, может быть, что-то не то говорю, может быть, кому-то кажется, что вот что-то такое вот говорит не то. Нет, тут понятие веры, пожалуйста, вот оно такое. Если мы не выходим на, не осуществляем ожидаемый результат, не выходим на результат, возникает вопрос, а есть ли у нас вера? Если у нас нет результата, то значит нету и веры. И мы никуда не денемся, этот стих четко говорит о том, что я все-таки правильно говорю о том, что вера есть осуществление ожидаемого. Мы должны решить конкретно проблему нашей семьи. А у нас получается, то мы ничего не можем сделать, так нас научили, либо не хотим этим заниматься, просто привыкли уже так. Либо у нас, если мы и делаем что-то, ничего не получается. Такова ситуация. Вот, так, вот это можно назвать верою, да? Я задаю вопрос. Что делают в армии с начальником, с офицером? Или с начальником на работе, с бригадиром, которого не слушают подчиненные или солдаты? Что с ними делают? Отстраняют от занимаемой должности за несоответствие. Правильно или нет? Задаю следующий вопрос. Что делать с мужем, которому не подчиняются жена и дети? Уволить в запас. Только не в запас. Уволить, снять с занимаемой должности за несоответствие. Это не то же самое, что и с начальником, с офицером. В принципе, кто-то скажет, нет, нельзя этого делать. Я говорю, а какую ты выполняешь работу, кто тебя слушает? Где тот порядок, который должен быть? Где-то атмосфера в семье, которая должна быть. Ты стоишь во главе бардака. Начальник развалин каких-то, да? Дальше, что делать с женой, которой не повинуются дети? Ну, жена сама должна была бы понять, значит, я что-то не так делаю. Так нет же, зачастую не задумывается над этим. И мало того, что ее не слушают дети, и командуют ею, и противятся ей, так она еще и оправдывает данное положение вещей, что они маленькие, они еще не понимают, они вырастут, поймут. Так она еще и мужа учит, как надо ему относиться к детям. То есть, воспринимая это нормально, становись в очередь и продолжай за мною шестерить. Поэтому то, о чем я сейчас говорю вам и о чем еще буду говорить, я хочу попросить всех вас воспринимать услышанную вами сегодня информацию без эмоций и страстей. Не позволяйте себе быть слабыми и возмущенными. Сегодня, может быть, в какой-то момент с чем-то мы не согласимся, что-то мы можем не уразуметь, как это и ученики не все и не сразу разумели из того, что говорил им Христос. И может мы это поймем только впоследствии, при условии, что не будем возмущаться тем, о чем мы сегодня услышим. И поймем это тогда, когда вдоволь наедимся своего мудрствования. Когда придем к полнейшему краху. Что бы мы ни говорили, но эта тема действительно животрепещущая и задевающая за живое. И ее, эту тему, не обойдешь стороной. Вот да, мы можем говорить, молиться надо, кружки эти молитвенные создавать, молиться о детях, о мужьях, о женах, не задумываясь, что мы творим, и что может из-за нас эти все проблемы. Мы молимся, Боже, разреши проблему, сами все делаем, чтобы эта проблема была никогда неразрешимой. И эту проблему не запрячешь в чулан. Или ты ее решишь с Богом, выйдешь на результат, либо она окончательно порешит тебя, в смысле, вы понимаете, в каком порешит, добьет тебя. Другого выхода из этой ситуации нет. Семья, смотрите, если мы верующие, она либо есть, либо ее нет. Либо мы разрешим проблемы, либо мы погибнем в пучине вот этого семейного болота. Она нас засосет. Мы просто опустим руки, мы просто станем безвольными существами, мы просто все пустим на самотек. Смотрите, или мы что-то сделаем, или мы будем продолжать страдать. Но я вам уже говорил, чтобы что-то сделать, мы утыкаемся в проблему. Нельзя. Это грех, это беззаконие, это против Писания, это не по совести, мы христиане. А чтобы ничего не делать, так тут хоть вешайся. Так вот, что же делать бедному христианину в данной ситуации? Знаете, фильм был там один такой, где один персонаж выразил такие слова: белые приходят, грабят, красные приходят, грабят. В смысле, разницы нет, хоть белые, хоть красные. А в нашей ситуации, бедной христианской, да? Подобная ситуация. Налево пойдешь. В смысле? Оставишь все как есть. Голову потеряешь. Направо пойдешь, начнешь что-то делать. Пойдешь на нарушение Писания, башки лишишься. В принципе, заметьте, мы находимся в такой ситуации, где нам оставлена молитва, вера. Вы понимаете, но вера должна быть действенная, а молитва эффективная, и мы должны получить мудрость для выхода из ситуации. Если мы верим, молимся, а ситуация остается той же самой, какая была, то я хочу сказать, сколько стоит наша молитва, сколько стоит наша вера. Кто-то не верит, не молится, и ничего тоже не меняется, а иногда бывает не верит, не молится, а жизнь намного лучше, чем наша. А кто-то верит. И молится, и толку никакого нету, результат один и тот же. В чем же наше преимущество? Говорим мы, примите нашего Христа. Человек неверующий смотрит на нас, на нашу жизнь, на наши проблемы и думает, зачем она мне такая жизнь и такая вера, и такой Христос? Если ничего не делать, жизнь становится не в моготу. Если продолжать молиться, так я и так не перестаю этим заниматься. Но толку никакого от этих молитв не видно. Ситуация заходит все дальше и дальше в тупиковую безысходность. Еще раз повторюсь, если любить, снисходить, прощать, терпеть, как учит Писание, безголово, извините, уже подчеркну, да, так это воспринимается противной стороной, как наше молчаливое согласие с данным положением вещей. И все возвращается на круги своя, как говорят. Так что бить... Но если не получается, хорошо, говорим, не слушают. Повышенным тоном говорим, получаем обвинение, а что ты голос повышаешь, христианин не должен так делать. Хорошо. Любишь, толку нету. Не меняется человек, да? Дальше. Прощаешь, не меняется. Говоришь, не нравишься, повышаешь тон, обвинения зарабатываешь. Дальше, так бить, что ли? Как был задан вопрос. Так это вообще не по-христиански, это вообще не гуманно. Ругаться или раздражаться – это грех. Ну так получается? Да. Кто против? Да нет, все так. Молча смотреть на все это тонущее семейное корыто, это не корабль, а корыто, так душа разрывается от боли. Ведь это же моя семья, мои самые близкие родственники. Это дети и жена, в которых вложена душа, душа наша, за которых положена жизнь наша. Делать ничего нельзя, смотреть больно. Тонут все и все тонет на глазах. Дальше. Следующий вопрос. Ну хорошо, бить нельзя, ну тогда развестись. Бросить всех и развестись. Этого тоже нельзя делать, мы тоже читали в Писании. Так делают только мирские. А мы же верующие. Задаю вопрос. Скажите, так верующие, это только те, кто хочет развестись? Или же и те, кто вносит смуту в семейную жизнь? Кто разоряет семейное гнездо? Кто противится Божьему постановлению о порядке в семье? Скажите, кто верующий? Кому развестись из-за невозможности жить? Он верующий, ему нельзя развестись, потому что Писание говорит. А тому, кто верующий и делает все, чтобы семья была развалена, да? Скажите, а ему можно? Ему не грех? Грех. Так скажите, если верующему одному нельзя разводиться, то другому же нельзя и вот этот, извините, раздрай в семью вносить. Да. Но один считает, что ему можно, а другому то нельзя сделать. Я это опять к чему говорю. Я не призываю никого ни к чему. Я просто поднимаю тему. Живую, больную, животрепещущую тему, чтобы мы задумались, в каких мы живем, будем говорить, в ущелье находимся с отвесными скалами, в каком-то каменном мешке. Не только вверх можно поднять голову и верить в какое-то чудо. Но чуда же не было, Бог же не сделал чудо, кого-то настроив против главы семьи. Мы же сами это позволяли. Бог же не сделал кого-то таким противным, это же человек сам это делал, а теперь чудо мы ждем. Боже, ты вот соверши чудо без нашего усилия. Нет, как сеяли, так и жнем. Как строили, так надо разрушать. Мы молимся, просим, Боже, дай мудрости, а Бог говорит, делай вот так. А мы опять же с чем встречаемся? А это нельзя, а это грех, а это беззаконие, а это не по совести. Если одним нельзя по Писанию разводиться, то почему другим можно выкидывать в семье фокусы и вносить вот этот разлад вопреки тому же самому Писанию? Это значит тоже и тому же нельзя. Но заметьте, но тот же все-таки стоит на своем и добивается, чтобы было по его, пусть наперекор всем, наперекор Богу, наперекор добру, но по-моему, чтобы было все. А если кому-то, знающему Писание, можно идти наперекор тому же самому Писанию, то почему мы с ним должны поступать по Писанию, которого он не должен, не хочет знать? Вы понимаете, тот как бы дает понять, я верующий, в плане хочу быть спасенным и верую вообще в существование Бога. А если Писание мне что-то предписывает, я не верю этому, я не согласен с этим. Но, заметьте, тому, кто говорит, он говорит, в Писании написано, как надо вести, ты себя ведешь не так. Извини, а ты как ведешь себя? И я задаю вопрос, а может с ним, если он вот так, будем говорить, нагло игнорирует Писание, при этом считает себя верующим, а может с ним, как с взорвавшимся преступником, не стоит говорить о нормах поведения, описанных в Библии? Может быть, с ними, я опять подчеркиваю, я это говорю не то, что вот так надо делать. Я задаю вопросы для размышления. Может, с ними необходимо поступать по Писанию, с чуждым закона быть как чуждым закона. Не, то есть, не признаешь, не надо, но я тоже, ты стену поставил, я тебе тоже стену поставлю. Но, не будучи чужд закона пред Христом, все это должно быть благородно, но твердо. Твердо и непреклонно. И не уступить человеку, который в наглую идет против, будем говорить, Божьего постановления. Который своими руками разрушает дом, в котором живет. Который сверлит дырки в лодке, в которой плывет вся семья. Или может так будет справедливо? Я почему задаю такие вопросы? Потому что, обратите внимание, ничего не делать, молиться и верить, ничего не меняется. А если делать, заметьте, все ограничено запретом. Грех, беззаконие, нельзя, мы же верующие. Вы помните, да, есть такие стихи. Дом, разделившийся сам в себе, и царство, разделившееся само в себе, не устоит. Обратите внимание, стих как закон. Если мужем, между мужем и женою нет взаимопонимания, разделение один в одну сторону, другой в другую. Обратите внимание, каков финиш этого дома. Дом, разделившийся, не устоит, развалится, семьи не будет. Да, можно не развестись при этом. Что будет с детьми? На кого мы все будем всей семьей похожи? Ну, извините, это просто как бы насмешка над Богом, над верой в Бога. Скажите, пожалуйста, а вот такие стихи, помните, да? Противостойте дьяволу твердую веру, и он убежит. Вы все знаете, что дьявола буквально, вот мы его не видим. Буквально он так вот с нами прямо не стоит и не противостоит. Ведь мы говорим о дьяволе, который себя проявляет через людей, через искушение, да? Противостойте дьяволу твердою верою. Что значит твердую верою? Скажите, вот этот стих можно применить к семейной жизни, или это все-таки как бы не та сфера, в которой можно применить этот стих? Имеет ли право, я задаю опять вопрос, имеет ли право муж твердою, непреклонною верою стать как железобетонная стена и не уступить детям, которые наглеют, жене, которая отвергает всякий авторитет? То есть я задаю вопрос, это нормально, это допустимо верующим или нет? Или все-таки нужно быть похожим, как мы говорим, на Христа, то есть с мягкою верою? Нигде ничего не отстоять, нигде никому не противостоять, всем потакать, всех слушать и все команды выполнять. Я считаю, и я хочу сказать, противостойте дьяволу через детей, которые наглеют, садятся на голову и пьют кровь с родителей, да, престарелых. Мы вправе противостоять твердой верой, что такое твердой, непоколебимую, не допускающей уступки. И я хочу сказать, в принципе, дети с этими словами могут, моими словами не согласиться. Которые привыкли кровь пить с родителей. Но родители могут согласиться. А когда я говорю, а может ли муж противостоять жене твердой верой, не уступить? Жене будет трудно с этим согласиться. А муж скажет, можно и надо, и жизнь этому учит. А я задаю вопрос, скажите, а если муж не прав? Это тоже, как говорится, момент нашей жизни. Жена может противостоять твердой верою и без психов, без оскорблений, без унижений. Это должно быть и со стороны мужа, если он с твердой верой стоит, и со стороны жены. Может жена твердой верой противостоять мужу, дать понять, что извини, веди себя так, как положено? И я хочу сказать, жена скажет, да, можно, а муж начнет сомневаться. Потому что он заинтересован в каком-то своем, как говорится, образе жизни. Я хочу обратить такое внимание, ваше внимание на некоторые места из Ветхого Завета. Я этим вовсе не говорю сейчас, что так надо делать. Но я что хочу сказать. Ветхий Завет говорит, помните, да, что там если сын мод буин и пьяница, что если там кто-то будет дерзкий, какой-то там грех будет делать, да, пусть возьмут его родители, там, если это ребенок, или это взрослый человек, пусть там возьмут и те, которые имеют какие-то полномочия в обществе, да, приведут его куда? К воротам города, к месту, где, так будем говорить, как Ратушная площадь в европейских странах, приведут его. И пусть все общество Израилева побьет его камнями за ту дерзость, за то беззаконие. И написано, что увидят и убоятся. И так истреби зло из Израиля. Я к чему хочу сказать? Кто-то говорит, но это Ветхий Завет, в Новом Завете так не надо делать. Да, в Новом Завете не надо так делать. Но я что хочу сказать? Мы же с вами говорили. У нас Ветхий и Новый Завет – это просто веха, посередине между которыми веха, которая представляет Христа на кресте. И мы говорим, вот до Христа был Ветхий Завет – а после Христа Новый Завет. Тут уже закона нету. Тут уже нету ни закона, тут одна благодать. Тут и дел даже нету. А я вам говорил, что да, это с этого момента наступил этап такой христианской веры, когда открылась новая грань христианского возрастания. Когда что-то можно понять, и можно другим методом достичь чего-то. Но я с вами говорил. Даже буквально вот прошлое наше собрание, да, я говорил, жена да учится в безмолвии, мы читаем в Новом Завете, как и закон гласит. И я говорил, не странно ли звучит? Живем в новозаветнее время, а закон звучит, жена должна быть вот такая. Почему так сказано? А я хочу сказать, вы помните, мы тоже рассуждали не так давно, закон положен, заметьте, в новозаветнее время апостол Павел пишет в послании, закон положен непокоривым, дерзким, наглым, грешным, ну там немножко другими словами, но я своими как бы словами выражаю, закон положен, обратите внимание, если, заметьте, человек не имеет личных отношений с Богом, если остался неуправляемым, если остался дерзким, то заметьте, он никакого нового завета с Богом не заключал. Ветхий или Новый Завет – это конкретно каждым человеком заключается с Богом. Если Бога нет в разуме, Бога нет в сердце. Если мы не понимаем воли Божьей, Бог применяет к нам закон, как к детям малолетним, у которых нет ума. И Он с нами говорит с позиции закона. Я тебе объясняю, ты не понимаешь, тогда я тебе говорю, нарушишь и получишь. И закон, заметьте, в Новом Завете написано, положен непокоривым, дерзким, противным людям, необузданным, то есть грешникам. Если же человек распял плохоти со страстями, таковые не под законом, гласит 5 глава Галатам. На них нет закона. Не нужно говорить о законе, они живут в ветхозаветнее время. Бог с ними разговаривает, они понимают нормальную обычную речь, и они меняются под влиянием разговора, общения с Богом, а не в результате того, что жизнь их бьет по спине. Я опять к чему это говорю? Я вам сейчас приведу некоторые примеры, пусть они вас не смущают. Я не говорю, что эти примеры – это примеры для подражания. Я говорю о том, что мы должны задуматься, что если у нас в жизни что-то не решает, то методы, выбранные нами, методы, при помощи которых мы думали, что мы разрешим проблему, вера там какая-то, молитва какая-то, еще там что-то, если они не помогают, то мы должны задуматься о том, что, может быть, мы себя поместили в какое-то такое, будем говорить, положение ограниченности, да? Мы себя поставили в положение, где то нельзя, а так как есть, терпеть уже не в моготу. Что, может быть, стоит изменить, расширить свой кругозор, изменить свои убеждения. Я сейчас говорю это в общем, да, это процесс, это не за 5 минут делается. Я имею в виду, в эти вещи нужно вникать, чтобы потом прийти к чему-то, чтобы что-то изменить. Это я к чему говорю, что терпели, а теперь ведь отец же может прийти к тому, что сказать так, отныне вовеки будет вот так. Скажет кто-то, а я буду вот так, а я имею право и материально, имею право и любым другим способом остановить преступление. Иначе оно, ну, приведет вообще к какому-то краху. Я вам приведу пример. Я знаю случай. Я опять повторяю, сейчас примеры я приведу. Они необычные, да? Нетипичные для христиан. Но это примеры из жизни христиан, людей, которых я знаю. Ситуация одна. Отец пьяница. Говорят с ним, он пьет. Напьется, устраивает дебоши матери. Сыновья уже все взрослые, уже свои семьи имеют. Но знаете, что приятно, что эти сыновья между собой отношения сохраняют, что они чувствуют родство, что они заботятся, что не переживают не то, что вот женились, вышли, там, создали свои семьи и оставили отца пьяницу и мать, над которой отец издевается. Разговаривали с отцом, пьет, да, пошли вы все, напился и так далее, и тому подобное. Ему и так, ему и сяк. Он, мать ему что-то скажет, ну, мать этих сыновей или жена его, еще и побьет. Она плачет, молится, но ничего не помогает. Дети верующие тоже молятся. Молились. Один говорит, слушайте, вот вроде отца надо пожалеть, вроде бы мы бы ему помогли сейчас успокоиться. Ну, вроде не по-христиански. Ну, а по-христиански ли же, что наша мать вот так вот бедная страдает? Тоже не по-христиански. А мы, когда молчим по-христиански, тоже вроде нет. Один говорит, слушайте, давайте к папе подойдем немножко по-другому. Не как дети вот эти вот, которые так вот, папа, ну мы тебя просим. Давай подойдем так по-взрослому, по-мужски. Подошли и сказали так, ну, сделали ему такую процедуру. Старший подошел, взял папу. Я хочу сказать, вроде некрасивый пример. Взял папу за грудки, как говорят. Дети, остальные сыновья подошли. Говорят, ты сколько будешь издеваться? В общем, запомни. Ты пьешь, дальше не соображаешь. Мать не виновата, что ты страдаешь. Я имею в виду спокойно, без оскорблений. Но ему надо было дать понять, что все, кончилась твоя лафа. В общем так, мы не будем говорить, типа, напился, но не трогай маму. Ты когда напиваешься, ничего не соображаешь. В общем, мы тебя предупреждаем. Еще раз пьяным появишься, просто под выпившим душок появится. Мать сообщит. И запомни, получишь по первое число. Было сказано так, что папа понял, все, это конец. Дети решили его, как говорится, прикончить. Повозмущался он там, пошумел-то, он начал говорить что-то, о вере начал вспоминать. Дети сказали и вышли, сыновья. Папа первый день не выпил, папа второй день не выпил, папа третий, папа по сей день не пьет. Я хочу спросить, Правильно ли они сделали? Тут я говорю, знаете, мнений может быть множество и разных. Даже прямо противоположных. Кто-то скажет, нет, неправильно. А я скажу, а скажите, если он успокоился, значит, мудро они сделали. Если сам перестал пить, значит, правильно сделали. Если мама перестала быть битой ни за что, ни про что, и сказала, Господи, слава тебе, Господи, что ты дал мудрости моим детям вот так поступить. Я не говорю о том, что мать восстала против отца. Мать поддерживает возмущение детей против отца. Здесь не возмущение, здесь дети поняли, что уже пора быть взрослыми и пора изменить что-то. Если так не получается, если до папы не доходит, если папа больной, понимаете, да? И его лечить надо, а не разговаривать с ним по-мужски. Они его не ударили. Просто взяли за грудки и тряханули, чтобы он понял. И чувствуется, что он в штаны напустил все-таки, будучи не уверен. Его вера, его наглость поколебались. Он понял, что так будет серьезно. И я сейчас как бы не говорю, что надо было побить, не побить. Но я хочу сказать и говорю, правильно они поступили или нет. По результату оказывается правильно. Значит, все-таки мудро поступили. И правильно. Но, исходя из наших понятий, они грех сделали. Но я хочу сказать, он перестал пить, они к нему относились так, как будто бы он никогда не пил. Вы понимаете, да? Другой случай. Мужчина верующий, жена верующая. Пока знакомятся, там никто своего нрава не показывает. Женщина там или девушка, такая вот, вроде как говорится, такая улыбчивая, такая добрая, вся, как говорится, в доброте расплывается. Замуж надо выйти же. Бракосочетание было, говорили, муж глава, то-то-то, все нормально, голову подставили, благословение получили, вышла она замуж, он женился, семья, начинаются фокусы. Жена начинает свободомыслие показывать, которую не показывала до замужества, скрывала которое, да? А у нее мама такая где-то в семье, любительница матриархата. Муж раз на нее посмотрел, она, что ты смотришь на меня? Я свободный человек. Замужний говорит о свободе, да? Второй раз муж на нее посмотрел, когда она подобное что-то делала. Вот так берет просто и выступает. Возмущается чем-то. Причем не по делу и не по теме. Он ей еще раз уже сказал, говорит, слушай, ты так не веди, так нельзя. А что ты на меня, рот раскрываешь? Она третий раз фокус выкинула. Этот муж мне сам рассказывал. Говорит, она куда-то пошла. Я, говорит, я понимал, что нужно твердую веру проявить. Какую? Разговоры – это слишком мягкая вера в восприятии этих разговоров его женою. Он говорит, она пошла. Я быстренько два чемодана, ее приданное, ее белье, говорит, все, сложил и поставил около дверей. Она заходит такая расфуфыренная где-то откуда-то. А это что? Говорит, я подхожу, говорит, так два чемодана в руки, открываю дверь в спину и говорю, иди к своей маме и трепай нервы своей маме, если она так воспитала. Я тебе сказал, или будет вот так, или не так. Кто-то скажет, ой, как верующий поступил, да? Неправильно. Он ее выставил, когда она поняла, что это всерьез. А выставил нее с твердой верой, так сказал, она поняла, что это не шутки. Мы иногда так говорим, что вроде шутим, и человек понимает, что да, говори, говори. А тут так было сделано, она поняла, стоит она в коридоре с двумя чемоданами. Сначала захотела завозмущаться, потом возмущаться, не возмущаться, он закрыл двери. И сказал, ты порога не переступишь. Ты будешь или женой, или пойдешь к маме. А вот здесь бардака вот этого не будет. Он вырос в такой семье, где, ну, в семье была дисциплина, где был закон, где было почтение, где не было вообще этих скандалов и дрязг. Ну, влип. А отец его предупреждал, говорит, ты посмотри, что в семье твоей невесты, претендентши, что творится. А тот говорит, да папа, она поймет, она же взрослая, она же не глупый. Ну вот, он понял через время, да, насколько он глупо поступил, не прислушавшись. Она покрутила, повозмущалась, постояла, потом поняла, что это всерьез, и она остается не у дел. Давай стучаться в дверь. Прости, я не буду. Нет, пойдешь туда. Поживи там, побудь с мамой, остынь, обдумай. Это надо, это не 5 минут, я говорю, размышления. Я поняла. Он ее впустил. После этого посадил ее и сказал, запомни, я тебя любил, я тебя буду любить. Но если ты мне будешь тут вот эти фокусы показывать, свой дурной нрав будешь показывать, если ты думаешь, что я буду по-христиански вот эту всю оставшуюся жизнь до смерти терпеть, я тебе даю понять, чтоб ты сразу сделала, как говорят, мотай себе на ус, что так не будет. Сама сядь, сама обдумай, не согласна, можешь идти к маме. Ну, из-за вынужденности она согласилась, он ей дал понять. Еще один раз, если ты вот так, как ты себя вела, проявишь свой нрав, запомни, второго возврата домой не будет. И он говорит, с тех пор и по сегодняшний день в семье идиллия. Я задаю вопрос. По-христиански он правильно поступил? По-христиански, я имею в виду, нас так научили. Правильно ли он поступил, что он вот так с женою жестоко, немилосердно, не проявив долготерпения, поступил? Вроде бы не по-христиански, вроде бы не по любви. И некоторые могут сказать, Христос бы так не поступил. Я говорю, Христос вообще не женился. Он знал, что миссию он не выполнит, если он женится. Это будет конец света. Он не женился, правильно он это делал? Но мы люди другие, миссия у нас другая, цели у нас другие, мы иногда надеемся на хорошее, имеем то, что имеем. Но я задаю вопрос, а разве он не мудро поступил? А если у него так получилось, значит, он все правильно понял, ему Бог правильно это открыл, как сделать. Он все учел. Учел состояние характера, учел то, что она дерзкая и сразу не согласится, не смирится, и то, что это будет длительная канитель, и то, что надо сделать решительно, коротко, и бесповоротно, чтобы она поняла, что это не шуточки. И он говорил мне, говорит, с тех пор у меня, хотите, говорит, меня осудите? Но я, говорит, смотрю, когда в других семьях вот это вот терпение, и чем оно кончается, так, говорит, посмотри, где дети, по тюрьмам, пьют, наркоманят, это у верующих. В лучшем случае не пьют, не курят, ну дерзкие. Неуемные, непочтительные. Говорит, я вообще, говорит, не представляю себе, как бы я вот так вот это жил и терпел. Я понимаю, в Библии написано, я понимаю это правильно, я понимаю, что это справедливо и разумно. Я просто понял, зачем мне эти проблемы и зачем мне потом на суде Божьем стоять и пыкать и мыкать, что я не выполнил ту функцию, ради которой меня, в принципе, Бог и поставил. Я вам приведу из своей жизни пример, да, ну, такой, не очень приятный, да, но тем не менее. Был момент, когда мой сыночек, не знаю откуда, ну, наверное, оттуда, что вот на тебе, вот ты маленький, на тебе, ребенок привык, что все ему, и он где-то так вот почувствовал, что где-то пошел в гости, что-то лежит, а это же мне, психология, она такая, знаете, примитивная иногда бывает у детей. Он взял раз чужое, он взял другой раз чужое, третье, потом стали поступать сигналы, что извините, вот ребеночек ваш был, у нас пропало. Спрашиваешь, нет, не брал. Потом раз, находишь в кармане, находишь где-то в полке. Ага. Сели, поговорили, мы же верующие, мы же должны, так это некрасиво, пойми. Будешь заниматься этим, вырастешь, станешь вором, будешь по тюрьмам, тебя никто не будет любить, все будут бить. Объясняешь ребенку по-детски. Понял, понял. Давай помолимся, чтобы этого не было, помолились. Опять пропало, пошел, пропало. Опять разговариваешь, опять пропало. И понял, и пропало. Сажу и говорю, слушай, ты что делаешь? Он говорит, папа, я не могу не украсть. Ты понимаешь, я как увижу, я ничего с собой не могу сделать. Вот как алкоголик, допустим, увидел бутылку, ему выпить и все. Он больше ничего не хочет думать. Я говорю, сынок, ты вообще понимаешь, я людей учу не воровать, я людей учу тому, а ты у меня будешь такой. Я говорю, ты понимаешь, что ты вообще делаешь? Папа, понимаю. Сынок, бери в руки. Я не могу. Ну, говорю, что, значит, я помогу. У меня была такая привычка говорить детям. Говорю, ну что, дети, сами будете сатану выгонять или папа займется? Я говорю, если папа займется изгнанием бесов, я говорю, вы понимаете, сатане достанется и вам достанется. Если сами, ну, сатане будет плохо, но вам легче будет жить. Я говорю, ну, раз ты ничего не можешь, я тебе помогу. Папа, не надо. Хорошо, последний раз даю тебе шанс. А может, кто-то сказал бы, надо было долго терпеть, говорю, ага, 30 лет, да? Я скажу, извините, эксперименты такие делайте со своими детьми. Я говорю, последний шанс, запомни. Он понял опять, что ничего не будет, опять последний шанс, и так будет всю жизнь последний шанс. И я сказал, говорю, так, когда опять поступил сигнал, я сказал всем слабонервным выйти из помещения. Сейчас будет процедура освещения. Ребенок понял, что это конец будет, труба, огонь, вода и медные трубы. Я говорю, ложись. Я мыр, я всыпал так, у меня рука болела, я связки потянул на руке. Бил по заднице. Ребенок был приучен лежать и мишенью не двигать. Я сказал, не будешь двигать, в десяточку получишь. Будешь двигать, не попаду, промах, повторно будет. Попаду по другому месту. Он был приучен лежать и терпеливо ждать. Я так дал, что он вскочил, у него воздух, как говорится, дыхание перехватило. Папа, я больше никогда в жизни. Я говорю, запомни, сынок, свои слова никогда в жизни. Пошел и тут же опять украл. Я второй раз завел. Опять сказал всем освободить помещение. Опять, говорю, ну я, сынок, я так и сказал, говорю, сынок, я тебя породил, я тебя убью. Ну, я убивать не собирался, но мысль я выразил. Я, говорю, я тебя породил, я тебя убью. Но, говорю, в моем доме вора не будет. Я тебя руку выкручу в лопатке. Но, говорю, ты не будешь, не покушаешь, штаны не подтянешь свои, когда в туалет пойдешь. Но, я говорю, воровать ты не будешь в моем доме. Ты понял? Я его так отколотил, что он просил уже все. С тех пор по сей день. Чтобы он копейку взял. Я говорю, сынок, скажи, пожалуйста, если бы я тебе тогда не дал, ты бы перестал? Он говорит, нет. Сынок, говорю, так я правильно сделал? Правильно. Кто-то скажет, опять негуманно. А я говорю, ну и пусть будет негуманно, если вы так считаете. А я считаю, что гуманно. Я не оскорблял, я не унижал. Но я применил Богом данную власть. Применил ее эффективно, с учетом. Я и дал шанс, и не один, и не пять, и не десять. Я и молился, толку не было. Ну, кто-то может сказать, ты не так молился, ты не так верил, если правильно верил, я вот молилась, мой сын пришел к Богу. Ну, говорю, хорошо, пришел к Богу, перестал быть наркоманом. И сидит тунеядцем у тебя на шее. И не хочет работать. А ты говоришь, пришел к Богу. Я говорю, а мне такое прихождение к Богу вообще не надо. Мне оно не нравится. пришел к Богу, это так. Перестал наркоманить, перестал пить, в тюрьму не садится, на преступление не идет, на работу устроился, не устроился, берет себя в руки, осваивает профессию, начинает жить за свой счет, тем более возраст уже такой, что это позволительно делать, да. Вот это я по нему пришел к Богу. А то пришел к Богу, я молилась, он пришел к Богу, и на дурняк сел на шею церкви и маме с папой. Я говорю, вы знаете, пусть приходит, если вы так считаете. Я говорю, вы сами, это вы мне говорите, что вы молились, да? Я говорю, а вы сами недовольны, когда он с вас сосет соки и пьет кровь? Вы сами с папой возмущаетесь. И папа давно на вас поднимает голос, что зачем мне такая вера? А папа неверующий. Я вам приведу пример. Вот так сказать, что я помню до 10-летнего возраста своей жизни, да, ну, первые 10 лет жизни. Я помню один эпизод только в пятом, когда мне было 5 лет. Ну, смотрю, взрослые курят, думаю, ну, значит, взрослые курят, а я что, уже не маленький, 5 лет. Думаю, ну, надо тоже взрослеть. Пошел, насобирал бычков. Конечно, не подумал о том, что напротив окон сел, и мама смотрела с окна на улицу. Достал спички, чиркал, и все эти бычки, все кем-то брошенные, недокуренные, я сидел под деревом, кашлял, пыхтел, дымел и взрослел. Мама увидела, заходит, я захожу домой, позвала, я захожу, мама говорит, раздевайся. Лето было, я в шортиках, там, в футболочке, раздевайся. Я говорю, так, а что раздевать? Шортики снимай, трусики снимай. И я что-то так подумал, думаю, что-то такое, ну, не то. Так обычно я же не раздеваю шортики и трусики, прийти кушать, допустим, нет, шортики все равно остаются. Снимай, снимай, говорит сынок, снимай. Я говорю, а что? Я так и не понял, я же взрослел, я не знал, что я преступление делаю. А мне мама говорит, снимай, снимай, сейчас, говорит, закуришь. Я тебе, говорит, сейчас дам прикурить. Я тебе сейчас таких всыплю, что у тебя всю жизнь из задницы дым будет идти. Я понял теперь, что? Я маму просил, мама, да я это, мама моя вот в этом вопросе, я не говорю, была права, не права, она мне так всыпала. Я до сих пор помню голубого, такой синевато-голубого цвета ремень, пряжка, с камнем, орлом и надписью «Одесса». Эта пряжка, она мне пряжкой била, так как я скакал и мишенью двигал, то попадали мне, конечно, куда попало, ну, по голове только не попадали. Но она так колотила, что у меня до сих пор дым с того места идет. С тех пор раз и навсегда. Было время там на улице, пацаны, Саша, так давай закурим, потом мяты пожуем, там учились этой всей, как говорится, науке, как скрыть преступление. Мне было от одной мысли, что я приду домой, если мама узнает, это конец света. Я говорил, да ну и вашу мяту, ну и баню. Жил я хорошо и хочу жить хорошо. Не хочу. Это я в 5-летнем возрасте вот как это понял. И я хочу сказать, мама, хорошо сделала или плохо? По-христиански? Да нет, надо было любить. Надо было молиться. Да если бы мама молилась, я бы не знаю, где я сейчас был. Так вот, мама дала. И один эпизод жизни из детской, который я запомнил. Вот он у меня и остался до сих пор в моем сознании. Я не курю. И благодарю маму. Я говорю, молодец, мама, ты меня этому очень хорошо воспитала и научила. А вот там, где она со мной сюсюкалась, там я с этим пороком это приходилось мне самому воевать. Но когда я уже женился, у меня появились свои дети, моя мама также защищала любой порог детей и также стояла, как спасительница мира, выполняла миссию спасения детей, своих внуков, моих детей. Я ей говорил, мама, ты мне всыпала, я не делаю, почему ты теперь приучаешь к подобному, ну не куреву, но подобные же вещи преступные, детей, и почему ты им потакаешь в этом? у тебя любви нету, мужики все такие вот жестокие, тебя бы в концлагере работать. Понимаете, да? И мне пришлось противостоять твердой верой и маме своей. Потом. И говорил, мама, не доводи, всыплю. Ну, я шутил, конечно, не всыпал бы я маме своей престарелой. Но я говорю, мама, всыплю тебе. Дым тоже будет идти. Ты что, не поняла? Ты будешь разорвать моих детей, а я потом всю жизнь буду не знать, что делать с ними, да? По тюрьмам передачи носить? Я вам приведу пример из своей жизни, еще один не очень такой, который хотелось бы афишировать. Но моя мама, я хочу сказать, воспитанная в семье, в своем родстве, где всю жизнь был матриархат. Где мужья были работящие и все покладистые, и боялись жен. И моя мама, ну... Саша, я думал, с тобой буду жить, когда женимся, что я же не буду одна на старости. Ну да, я христианин, мне жалко, я маму взял, и мама стала устанавливать свои законы в доме. Она главная, мои дети, она объявила, что это мои, то есть ее дети. Я не имею права ничего сделать. Я с мамой и так, и сяк, и так, и сяк. Да какие там молитвы, какая там вера, там просто бульдозерист, моя мама, и все, и... Я ей говорил, объяснял, да ну, ни в какую. Я говорю, сколько было проблем. Я уже и так и молился, и верил, и надеялся, и просил у Бога, и что только это. Да ничего не помогало, как говорится, горохом об стенку. Наступил момент, так и, ну, я противился, я не давал, но я говорю, а мама все равно, как говорится, захватница, узурпатор. И... Когда я выступал, она говорила, в кого ты такой упертый вдался? Я говорю, в тебя, мамочка, разве ты не чувствуешь свою генетику? Я ей сказал, говорю, мама, вот запомни, в моей семье вот этого не будет. В моей семье я это отстаю право. Это будет первая в твоем роду семья, где я тебе не позволю управлять. Не потому, что я противник, а потому, что назло все это идет. А я не хочу. Я отвечать буду за свою семью, а не ты. Ты ответишь тоже, но я тоже буду отвечать за то, что я тебе позволю. Я тебе не позволю, да? И она мне вот, извините, уже так вот говорит, про мать некрасиво говорить. Ну, что было, то было. Я это к тому рассказываю не в смысле осуждаю маму. А в смысле, я хочу сказать, я говорил, когда я был верующий, ну, был верующий, в смысле, я им и остаюсь, но я говорю, когда я жил с мамой, я понимал, да никакую маму, ни на какое небо, ну не могут взять. Если возьмут на небо, этого неба не будет на небе. Христос будет чесать голову и думать, что делать. Ну, извините за такие разговоры, да, но что я хочу сказать. Я понимал, что не спасется. Я понимал не раз, что нужно плюнуть на ту маму, и пусть она как хочет погибает, ее дело личное. А потом стало как-то жалко, думаю, а кто же мою маму спасет? Да мою маму никто не спасет, потому что ее никто не перепрет. А ее бабушка, вернее, ее мама, это моя бабушка, была такая. Вот делает преступление, говорю, слушай, бабушка, так же нельзя. И она мне говорила, вот если и Господь сойдет с неба, вот тут вот встанет и скажет, тогда я сделаю, а так и иди отсюда. Ну, понимаете, вот бабушка, вернее, мама моей мамы, да, вот и моя мама прошла эту школу. И моя мама еще, мало того, что когда я противился, она еще говорила, дурная, что я с вами живу, жила бы сама припеваючи себе, вот, и не имела бы этих проблем. А вот, вот ты такой вот ненавистный, да? Я думал, говорю, Господи, ну что делать, что делать? Знаете, мне Бог дал мысль. Там где-то был на Украине, смотрю, мне говорят, а вот хатка продается 200 гривен, если кто знает, 8 гривен доллар, посчитайте, сколько это в долларах. Под этим тростником крыша. 200 гривен и гектар земли. И я, мне мысль такая, приедь маме. Раз мама, говорит, такая, не хочет смириться. И говорит, дурная, что я с вами живу. Она, ну, извините, уже была дурная. Стирать не надо было. кушать готовить не надо было. У нее была пенсия, ей купить кушать то, что она хочет было. Она могла отдыхать, спать, ходить, гулять. Никаких обязанностей не было. Пенсия самая настоящая, которой ни у кого никогда не было и не будет, наверное. И она говорила, дурная, что живу с вами. Она даже пошла на улицу и сказала, там бабушки сидели, говорит, вот какая я несчастная, дети не дают работать, не дают стирать, не дают гладить, не дают детей не кормить. А все сидят бабушки, говорят, дурная, говорит, ты, на нас все взвалили, дети ничем не занимаются, мы все тянем, как нам надоело, а ты дурная. Она приходит и мне говорит, ты знаешь, меня назвали дурной. Я говорю, чего? Это вот так и так я рассказала, мне сказали, что ты дурная. Я говорю, я и тебе говорю, что ты дурная. Умная, то вообще целовала бы сына такого и невестку, что работать не дают. Ну, говорили так, пожалуйста, если хочешь, там в качестве, как говорится, развлечения, там сделай что-нибудь такое, или вареники слепи, там уже, если тебе так нравится, да. Но работы такой, как говорится, как для лошади, у тебя не будет. У тебя будет пенсия настоящая человеческая, да. Так я говорю такое, что узнал про этот домик, я приезжаю, моя мама выступает, я молча подгоняю машину к дверям, к подъезду, с окна видно. Захожу в комнату и собираю мамины чемоданы. Причем так решительным таким образом. Беру чемодан, моя мама, Саша, куда? И говорю, мама, мечта поэта сбылась. Будешь жить припеваючи, я нашел тебе гектар земли, а маме было 70 лет уже. Я говорю, нашел тебе гектар земли и хатку за 200 гривен. И будешь теперь петь. Все, мамочка, собираемся. Мама, я не собирался, конечно, ее увозить, но я что хочу сказать. Я разыграл ее по полной программе, она не усомнилась, что так и будет. Но я что хочу сказать. Когда я стал собирать эти чемоданы и в машину открываю и заношу, моя мама, как увидела, Саша, да мы же родные, да мы же можем жить, да мы же верующие, мы же должны любить друг друга. Я говорю, мама, я всю жизнь об этом говорил, хватит с меня этой любви и этой жизни совместной. Наелся, блюю, до свидания. Все, мама, вывезу, выгружу, как самосвала, чемоданы в дом не занесу. И запомни, ни звонка, ни письма не будет. И будешь на своем гектаре сидеть задницей и петь песни, как ты же припеваючи будешь жить. Запомни, я так это сказал, что мама поняла, о, Саша это сделает. Как она стала просить, как она стала умолять, как она хватала меня за руки, как она меня целовала. Я ей 3 часа еще нервы потрепал. Ну, потрепал нервы не потому, что хотел трепать нервы, а я понимал, ее надо, как говорится, пирожок должен быть готовым в духовке, в печи. И в конце концов говорю, ну ладно, мама, уговорила, но запомни, еще раз заикнешься про припевающую жизнь в селе на Украине, хатка готова, ее никто не купит. А я за 200 гривен позволю тебе купить хатку. И я хочу сказать, моя мама с тех пор, пусть сначала из-за страха, но стала прикусывать язычок. Когда что-то выскажет, я на нее гляну, она глянула на меня, на мой взгляд, и говорит, Саша, ты извини, это так сорвалось. Я говорю, я понимаю, я извиняю, но ты, мама, так старайся, чтобы не срывалось это с языка твоего, с твоих уст. Хорошо? Хорошо, хорошо. Она тише, тише. Она впервые в жизни за 70 лет стала брать себя в руки, стала бороться со своим пороком из-за страха получить припевающую жизнь и хатку под тростником. И последние 4 года до ее смерти мы прожили так, как в раю. Моя мама стала бабулей Божьим одуванчиком. Тихая, спокойная. Дети, что вам помочь? Дети, может вот так. Мама, ничего. Ну ничего, тогда делайте, детки, сами. Моя мама любила мне говорить, когда выступала, а я ее останавливала, она говорила, вот когда грех, это у меня грех, что я не соглашаюсь с ее, извините, напористостью и вмешательством в семейную жизнь. Когда искушение грешить, надо идти и молиться, и не вставать, она любила цитировать Елену Уайт, и не вставать и молиться до тех пор, пока Бог не даст любви. Я запомнил это. И когда начинаю выступать, это еще раньше, я и так беру под руку, говорю, мамочка. Елена Уайт пишет, цитирую ей наизусть то, что она мне цитировала каждый день, я это запомнил. И надо идти на молитву, становиться на колени и молиться, пока Бог не даст любви. Беру за руку, она вырывается, как ребенок, я ее тихонько беру за руку, завожу в комнату, она кричит, пусти, бандит. А я говорю, мама, ты сейчас договоришься, я в дверь врежу замок, сделаю окошко, и горшок, и тарелка будут поочередно меняться. Ты поняла? Ты доиграйся, но я тебе сказал, не уступлю. Выступала, но после той процедуры с хаткой, все тише и тише и тише. И я вам хочу сказать, у меня мысль была, Саша, а помнишь, Бог тебе давал мысль еще с самого начала свою мамочку так поставить? А я же понимал, ну это же мама, а я же сын. А ей же заповедь почитай отца и мать, а как же это маму взять и куда-нибудь отправить? А мне же жалко по-христиански, я же знаю, ну кому моя мама нужна? Брата нету в живых, с отцом моим развелась, больная, уже старая, ну что, ну жалко, ну не могу, и жить нельзя. Просил у Бога мудрости, вот Бог дал мудрость, и тот скажет, это мудрость бесовская, так христиане не должны жить. А я в принципе ее и не оскорблял, я просто противостоял твердую верою, и вера моя была тверже, невзирая на ее закаленную сталь, которая в ее вере была, вернее в упрямстве. И я хочу сказать, моя мама за последние 4 года так поменялась, как никогда не меняла своей жизни. И я вам хочу сказать, у меня сейчас большая надежда на то, что моя мама спасется. Но, а поступил ли я по-христиански? Ну, если говорить о том понятии, как нас научили, что значит поступать по-христиански, это вопрос. Но я хочу сказать, я думаю, что Бог помог мне или моей маме через меня ее спасти. И моя помощь, это была моя вера, моя неотступность. Может быть, и где-то было какое-то разумное насилие. Но я понимал, что раз моя мама такая непокоривая, из рода развращенного матриархатного, то разговоры не воспринимать. Я даже когда просил маму, говорю, мама, ну не делай, ну мама, ну я тебя прошу. Так она мне же еще и так делала, мя-мя-мя-мя, она меня передразнивала. Я понял. Тут уже мудрость, как говорится, другая должна быть. Я перестал мемать, я перестал просить, я просто занял позицию. Как бы написал книжку, как закалялась сталь. Вот так. И сделал. И сделал, и получилось. Я это опять не говорю, как пример для подражания, делай как я. Я вам говорю, кто бы что бы ни считал, хорошо или нехорошо я поступил. Но я говорю, я привел вам примеры вот другие. Я привел пример, как моя мама меня от курения отучила. Не по любви вроде бы, да? Я привел вам пример, как я с мамой поступил, и какая мама стала. Как говорится, цепят по осени считают, результат говорит. Но я хочу сказать, после таких моментов в жизни я понял, что вера – это немножко не то. Сидеть, разглагольствовать, рассуждать, молиться, петь и оставаться на месте, и никакого изменения в жизни, никаких решений проблем. Так вот, я что хочу сказать. В жизни бывает, ну, по-разному, да? Мы привыкли вот так, а жизнь иногда показывает вот так. И иногда неверующие смотрят на нас, верующих, в каких мы вот живем, будем так говорить, установках. И просто иногда говорит, так в чем же ваша мудрость? Вы поняли, то, о чем я сейчас говорил и говорю, это не вовсе, вовсе не является тем, что я вот против Писания, против любви. Нет, я за Писание, я за любовь. Но я не за безголовую любовь. Я не за власть, за тираническую, что я люблю власть. Но я и не против власти, она должна быть, это необходимо в силу греховности человека. Понимаете, да? Я вам что хочу сказать, вот мы сегодня видим в государстве полно алкоголиков, наркоманов, преступников, да? Если бы государство было на своем месте, разве оно не могло бы ничего сделать с алкоголиками, наркоманами и так далее, если бы захотело? Разве у него, у государства нет средств для этого? Полно. И вы думаете, что если бы что алкоголики, наркоманы и прочие преступники ничего бы не поняли, и до них бы не дошло, если бы государство что-то решило применить по отношению к ним? Я вам скажу, они все бы отлично поняли. Жить-то хочется. Если бы вопрос стоял так, или ты живешь по-человечески, или ты не будет срока тюремного, не будет содержания, и ты не будешь там прав качать, либо ты живешь по-человечески, либо не живешь. И ведь у Бога, опять-таки, я поймите правильно, я это не собираюсь применять, я говорю, ведь Бог вопрос поставил просто в Ветхом Завете и в израильском обществе. Или вот так, или побить камнями. И все пусть побьют, и всех пусть посмотрят, и пусть убоятся, и пусть перестанут делать. Я вам хочу сказать, убитых было бы намного меньше в тысячи раз, если бы убили пару преступников, остальным показали. И пьяница перестал бы пить. И наркоман бы сказал, зачем оно мне сдалось, хочу жить. Захотел бы жить, никуда бы не делся. Они все отлично бы поняли. Но я задаю, что хочу сказать. Все зависит от того, кто и как разговаривает, и кто объясняет. Вот если один человек объяснит, говорит, а толку нету. Другой намного мягче это сказал, а толк есть. Но в этом человеке больше проявилось твердости, жесткости, разумной, естественно. Так говорю, почему государство ничего не может сделать? А потому что есть такая политика, их объявили больными. Ну а раз больными, то значит, заметьте, нельзя наказывать, надо лечить, надо гуманизм. А они это как поняли? А, ну тогда нормально. Помните, в советское время пили, увольняли, предупреждали, брали на поруки. Он пил и пил и пил. Почему? Рук много, кто на поруки берет. Вот и все. И заметьте, вы, может быть, и такое слышали. Сегодня уже говорят о чем? Воровство это тоже болезнь. Иногда человеку не надо, он просто берет, потому что он болен. Ну, раз болен, чего же вы его садите в тюрьму? Лечите в больнице. Диетическое питание назначьте ему. Вы знаете, иногда говорят, ну, эти алкоголики, тунеядцы, там, наркоманы, преступники, воры не поймут насилие. А я вам хочу такой пример привести. Больные в психбольнице никого и ничего не понимают и не боятся. Они больные на голову. Правильно? Кто-то говорит, да, правильно. Они же ведут себя, они ничего не понимают. Я говорю, когда появляются санитары, которые усмиряют, они их знают в лицо. У этих психически больных, у которых с головой вообще полный, как говорится, сквозняк, у них вдруг появляется ум. Появляется сила воли, и они смиряются, становятся ягнятами, пока санитары стоят. Кстати, когда говорят, что они ничего не понимают, я хочу сказать, обратите внимание на такую деталь. Психические больные обижают слабых, а от кого получили отпор, тех боятся. Так я задаю вопрос, они что, ничего не соображают? Нет, соображают. А кто-то говорит, они ничего не соображают. У меня была когда-то ситуация. Был в гостях, ну, там верующий, у него ну, с головой произошла. В общем, сдвиг серьезный. Он там такой бесноватый был. Ну, и дома находился. Жена говорит, я пришел в гости, думаю, проведаю. Жена говорит, Саша, побудь с ним, пожалуйста. А я сбегаю в магазин, а то, что я не могу выйти. Ну, говорю, хорошо. ты тут вот посиди. Только не давай ему вставать, потому что он дальше, если встанет, он мало ли что и мало ли куда, потом ищи свищи. Я сел, сижу. Он встает, я говорю, слушай, ложись там, по-хорошему, так ложись. Он так озлабливается, я говорю, а ну уходи отсюда. И смотрю, глаза наливаются кровью, как бык, знаете. И говорит, я тебя сейчас задушу, я тебя убью. А сам он здоровый. Ростом ниже меня, но коренастый такой. Я понимал, что с ним ничего не... Ну, тем более, когда он психически больной, там, знаете, сила неимоверная. Но я просто понимал, что если я сейчас забоюсь, побоюсь, он это почувствует. Дальше будет то, о чем он сказал. Я повысил тон и сказал, ну сел, быстро сел, лег. Он на меня. А я тебя, говорю, сейчас задушу. Я хватаю табуретку, говорю, ну быстро. Как он увидел в руках табуретку, я говорю, психически больной, у которого крыша полностью поехала. Он сразу, я ложусь. Это я к чему вам говорю? Вы думаете, вор не понял бы там, или наркоман, или бандит какой-нибудь не понял бы, если бы государство захотело его научить чему-то жить по-людски, да? Поняли бы. И я хочу сказать, эти психические больные, смотрите, поесть повкуснее, отобрать у кого-то что-то, они соображают. А если работать или поделиться, они не соображают. И скажите, разве не государственный наш или наш собственный гуманизм расплодил армию пьяниц, наркоманов, воров и преступников? Не гуманизм ли до этого довел? Обратите внимание, власть знает всех воров и прочих преступников. Чем они занимаются в данный момент, какой преступной деятельностью? Но не может ничего с ними сделать, так как не пойманы они за руку в момент преступления. Далее, когда поймали, у него есть адвокат, который начинает объяснять, что он ничего не украл, он просто взял. Заметьте, появившееся такое понятие, как права человека, не дают возможности наказать преступника, потому преступники не собираются переставать делать. Вы помните стих такой библейский? «Не скоро совершается суд над худыми делами, оттого и не страшится сердце сынов человеческих делать злое». Заметьте, не скоро совершается суд. Если бы было преступление и наказание, я говорю, не по отношению ко всем это людям относится, а к тем, которые преступники, причем дерзкие преступники, там закон без всяких разговоров должен быть. И власть должна быть проявлена без оговорок, каких бы то ни было. И заметьте, у нас гуманизм, у нас права человека. А я задаю вопрос, а какой он человек, если он вор? Он человек? Нет, говорю, человек это не вор, а если вор, то это не человек. Вор это вор, а не человек. Задаю еще вам вопрос такой. Скажите, а Бог разве физически не наказывает нас болезнями, тюрьмой, побоями и даже смертью за наши преступления? Помните, мы вчера буквально вспоминали момент такой. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают. От чего? За недостойное участие в вечере. Бог лишает благословения. Бог допускает болезни. И вы знаете, в Библии написано, есть много примеров на эту тему, в Библии написано, труд и болезнь лучшая пора человека, лучшая пора жизни человека. Вас это не удивляет? Что Бог допускает эти все вещи? А где же гуманизм Бога в таком случае? Как это увязать с нашими понятиями о любви Бога к человеку, да к грешнику? А как вы смотрите на это и как вы умещаете в своей голове такое понятие, что Христос сегодня адвокат, а потом судья и мститель делающим преступление, то есть когда будет наказание, да, всем преступникам, всем грешникам. И это в одном лице. Христос и адвокат, он же и прокурор. Он же и обвинитель. Сегодня он адвокат, завтра он обвинитель. И не просто обвинитель, и мститель будет. И все в одном лице. Он и агнец, он и лев. Как это объяснить? А у нас так, мы либо лев, либо агнец. Но иметь мудрость, знать, когда быть львом, когда агнцем, а этого у нас нет. Этому нас не научили. И мы этому иногда не учимся. А как вы, читая Новый Завет, послание евреям, 10 глава с 26 по 31 стих, как вы понимаете вот эти стихи? Я опять говорю, поймите меня правильно, я не настаиваю и не говорю о том, что вот надо наказывать, надо быть жестоким. Вы понимаете? Я не об этом. Я говорю о справедливости, о разумности закона, о необходимости разумного, не озлобленного, разумного, справедливого, объективного, мудрого насилия над человеком. То есть иногда нужно и остановить человека, взорвавшегося, не понимающего нормальной, как говорят, русской речи. Так я говорю, как вы смотрите на эти слова Евреям 10, 26 по 31? Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Что значит не остается более жертвы за грехи? Нет прощения, получив познание истины, зная, что это плохо, зная, что это нельзя, продолжаем в наглую это делать. Заметьте, не остается больше жертвы за грех. Другими словами, прощения такому человеку нет. И я хочу сказать, это со стороны Бога имеется в виду. Бог как бы говорит, извини, отойди. Мы вчера читали буквально тоже стихи из Иеремии, если мне память не изменяет, кажется, 15 глава. Там сказано, Бог говорит, что если Самуил и Моисей, если бы сейчас просили за этот народ, я бы сказал, отойдите и не просите, а пусть этот народ отойдет, я его не благословлю. Как это нам вкладывается в наше сознание, ведь Бог же тоже это проявляет, вот оно записано. Или первая глава Исаии, вот вы простираете руки, вот вы просите, а я, говорит, отворачиваю лицо свое, затыкаю уши, чтобы не слышать молитв ваших. И дальше стоит вопрос, как бы не идите и не просите, и не услышу. Ваши руки полны крови, сначала пойдите, вот то сделайте, тогда приходите, будем говорить о прощении. Не пойдете, не подходите, не просите. Если бы Бог был таким беспринципным, каким его нам нарисовали, и если бы мы его таким восприняли, мы бы вот так себя и вели. Грешим, каемся, у Христа много крови. Мы благодатью спасены. Вы понимаете, вот почему мир такой? Почему христианство такое? А потому что нарисовали такого Бога. А ведь Бог тут не такой. Так вот обратите внимание, если мы получили познание истины, получив познание истины, произвольно грешим, то есть позволяем себе жить так, как привыкли. Произвольно грешим, не остается более жертвы за грехи, то есть надежды на прощение со стороны Бога нет. Дальше. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Обратите внимание, ярость огня, выражение, ожидание суда, то есть приговор, наказание неотвратимо. Готово пожрать, испепелить. Если отвергшийся закона Моисеева, не согласен с какой-то заповедью закона Моисеева, кто-то был, да. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, теперь слушайте внимательно, как написано. То сколь тягчайшим думаете наказанию, заметьте, Там без милосердия наказывается смертью, а здесь сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, все его уставы, все его заповеди, не почитает за святыню кровь завета, типа, а много ее там прольется, а Христос не без милости, он простит, который освящен. И духа благодати оскорбляет. Дух говорит, не делай, а он говорит, а я делаю, буду делать, и ничего тут страшного, меня все равно Бог любит, я его дитя. Мы знаем, заметьте, Павел пишет, мы знаем того, с большой буквы, кто сказал, у меня отмщение, я вас дам, то есть я таких номеров не пропускаю, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой, слышите? Про чужих там разговора нету, свой в первую очередь. Будет судить народ свой. И стих, завершающий эту мысль, страшно упасть в руки Бога живого. Я уже сказал, мы либо у нас Бог страшный, либо беспринципно добрый. Вы понимаете, да? И мы вот, либо одна крайность, либо другая. Но заметьте, есть место и отмщению Божьему, есть место наказанию Божьему, есть место власти, есть место болезни, есть место голоду, саранче, плену, уничтожению, смерти. Заметьте, это я говорю, есть место как бы в действиях Бога. И Новый Завет, и что по отношению к нам применить, или Ветхий Завет, это зависит от того, в каких мы отношениях с Богом. Если мы дерзкие, если мы непокладистые, если мы выступливые, протестанты против всех и против всего, то я хочу сказать, закон для нас положен, хотя мы живем вроде бы в новозаветнее время, у нас нет нового завета, заключенного с Богом. Мы живем в Ветхом Завете. Что такое Ветхий Завет? Нет веры, нет понимания, есть упрямство, а значит есть статья, есть закон и предупреждение наказания. Ведь болезнь и, допустим, немощные, больные, умирают, смерть, ведь это же насилие над человеком, я уже об этом говорил. Помните, есть еще такое место в Писании, Екклесиаста 8 глава, 4 стих. «Где слово царя, там власть». И кто скажет ему, что ты делаешь? Заметьте. Стих нормальный, ну, конечно, кто его как интерпретирует и под кого, зачастую под себя, да, то уже другой, как говорится, разговор. Но я хочу сказать, где слово царя, там власть. Где мы говорим твердо, зная, что так надо, и мы занимаем позицию, то люди воспринимают, дети слушают. Когда мама говорит, сынок, а тебе что купить, мороженое вот такого или вот такого? Заметьте, интонация не царская и не царицы. И тут нет никакой власти. Поэтому он стоит, начинает свою власть проявлять. Что ты делаешь, покупаешь мне дешевое мороженое? Я это не люблю. Я стоял как-то вот, ну, недавно в супермаркете. Стоит мама с ребенком. Спрашивает, какое тебе мороженое купить? А денег нету, ну, есть только на самое дешевое. Он берет, извините, вот возраст где-то 4 года, не дура, он показывает вот то, я смотрю на цену, $2.50 стоит пачечка 200 грамм. Она говорит, доченька, у мамы денег нет на такое мороженое. Она знает, как открывается вот эта верхняя задвижка. Она так упирается, показывает, ты отодвигай. Она говорит, мамы нету денежек на это, нам же хлебушек надо купить. Она тут же шлепается около этого холодильника. И кричит, а то мороженое, а того не хочу. И мама достает. Ребенок хватает из рук. Тут же раскрывает. и идут к кассе и покупают одно мороженое вместо того, чтобы купить там, может быть, еще чего-нибудь. Я смотрю на эту маму, думаю, вот и власть. Просишь, унижаешься, значит, другой понимает, ребенок понимает, что он власть. А раз власть, то задает и говорит, что ты делаешь, ты почему не покупаешь, почему так глупо поступаешь. Так что я хочу сказать, у нас государственная власть не выполняет своих функций. Она занята обогащением. Муж тоже спустя рукава плывет, подобно бревну по течению жизни. Алкоголики, тунеядцы, наркоманы и прочие преступники, почувствовав момент, стали занимать освободившуюся нишу. Раз нет отпора, значит, нужно занять это место. Женщины и дети тоже начали восседать на тронах власти. А тут как нельзя кстати подоспели и гуманизм в кавычках, и права человека, и права ребенка, и демократия, и христианское, а я говорю в кавычках, милосердие и сострадание. И мы сами того не осознавая впряглись в чью-то глупую телегу. А теперь тянем ее, глаза на лоб вылазят, а проблем не меньше, а больше. И мы сами того, может быть, и не осознавая, стали соучастниками всеобщего преступления по размножению преступных элементов, по разложению детей, людей, мужей, жен, да, и так далее и тому подобное. Я вам даже хочу сказать, гуманизм, в кавычках наш, вот глупая любовь безрассудная, погубила и искалечила гораздо больше людей, нежели деспотическая власть тиранов, подобных Гитлеру и Сталину. Те, да, уничтожили миллионы, а тут миллиарды гибнут, сотни миллионов гибнет. Причем не просто гибнут, сначала мучатся, мучат других, а потом гибнут. Это то же самое, как мы, можно сказать, от неумеренности в еде погибло гораздо больше людей, нежели от голодовок, войн и стихийных бедствий. На кладбище лежат в основном те, кто неумеренно ел, безголово. Дальше я что хочу сказать. Мы не должны забывать еще один аспект данной темы. Мы никого и никогда не должны насиловать или принуждать даже к доброму. То есть вот я вас не могу принудить к чему-то, чтобы вы приняли мою точку зрения. Вы не имеете права меня принудить. Мы свободные, независимые люди. Но и нас никто не имеет права насиловать своим, заметьте, нравом, нравоучениями, принуждать во что-то верить, да? Нас никто не имеет права насиловать своим дурным поведением. Дальше. Вредными привычками. Вот, типа, кто-то пьет и сидит за мой счет, живет и издевается надо мною, да? Грабежами никто не имеет права меня насиловать. Издевательствами и унижением моего или нашего достоинства. Все люди свободные. Заметьте, я сейчас говорю, опять вроде как будто бы противоречу сам себе. Все люди свободные. Это неоспоримая истина. Но теперь говорю одну деталь. Вот я живу, допустим, сам. Хочу ложусь, хочу встаю, хочу работаю, хочу не работаю. Если я живу за свой счет, я хозяин положения. Что хочу, то и делаю. Но теперь смотрите. Но когда мы сами добровольно вступаем в какой-то договор или какой-то союз, то ли брачный союз, то ли государственный союз, то ли церковный союз, то ли какой-либо юридический и так далее и тому подобное, то есть союз, где-то кто-то с кем-то о чем-то договаривается, то мы должны осознавать, что теперь у нас всех есть обоюдные обязательства. И о свободе, коль ты вступил в союз, в данном случае тема, о чем мы говорим, брачный союз, то если мы согласились на брачный союз, зафиксировали документально свой брак, то
о свободе и независимости уже не может идти и речи. Что хочу, говорю. Хочу тратить деньги на что хочу, этим и занимаюсь. Кошелек уже общий. Дети уже общие, да? Дальше. Имущество общее, ответственность общая. И о свободе, о характере, что хочу, то ворочу, уже нет права говорить. Нельзя на эту тему даже рот раскрывать. Отныне, вступив в брак, мы, люди, подписываем документ о сотрудничестве и несем ответственность за несоблюдение условий договора. Любой договор обязует каждую из сторон, участников договора, что-то делать. Если кто-то что-то не делает, в договоре предусматривается что? Ответственность за несоблюдение условий договора. Я иду на работу, все, не работаю, не иду на предприятие, лежу на огороде, лежи. Голодный, холодный, лежи. Если я иду на предприятие, договор заключается. Я спрашиваю, сколько будете платить, а мне говорят, если будете выполнять вот такие-то нормы, будете получать вот такую-то зарплату. Зарплата от выработки и от качества. Я хочу получать зарплату, но не хочу ни количество, ни качество делать. Имеет право другая сторона применить ко мне нелюбовные меры? Да, имеет. И заметьте, ответственность в зависимости от того, какой договор, какая ответственность, может быть, это и суд, это и конфискация имущества, это может и тюремный срок. И брачный договор, в котором черным по белому указано, что женщина выходит за муж, за мужа, а не перед мужем, не перед мужа, этому не исключение. Брачный договор здесь уже изначально Богом установлено положение каждого из членов семьи. В данном случае мужа и жены. Потом и детей. И если мы верующие, и мы начинаем возмущаться, то я вам хочу сказать, мы подпадаем под статью. Ты обещал? Ты обещала? Далее. Ты против? Ты не согласен или не согласна? Кто-то говорит, я свободный или я свободная? А я что хочу? Я свободная женщина, да? Извини, ты вступила в брак. Или ты вступил в брак. О свободе, как мы уже говорили, нет смысла вести разговор. Надо было оставаться безбрачным и, пожалуйста, будь свободной или свободным. Ну, коль вступили в брак, забудьте о свободе. Дальше. Что значит свобода? Ответственность общая. Появляются дети, а я свободная. Что значит свободная? Мужу что хочу, то говорю. Протестую, возмущаюсь, недовольна, кричу, повышаю тон. Но ты же теперь учишь детей этому. Теперь дети становятся проклятыми, глядя на этот пример и впитывая его в себя. Теперь дети тебя не слушают, а муж смотрит и понимает, что завтра его не будут слушать. Через время, заметьте, маму не любят, маму оскорбляют, папу ненавидят за то, что он против этого. И заметьте, твоя свобода теперь, заметьте, тиранит, детей портит. Мужу делает жизнь вот такую. Муж хочет что-то сделать, жена не дает. Я хочу сказать, заметьте, а договор-то договором остается. Развестись, а детей куда деть? А дети, причем здесь ихней вины вообще нету, это вина мужа и жены. Это ихняя проблема, дети просто уже, как говорится, что есть, то приняли. И я задаю вопрос, а разве муж не вправе применять какие-то санкции? А разве не вправе, я сейчас не говорю, какие? Это нужно просить мудрости, и ничего нельзя не делать сгоряча. Но я хочу сказать, не принимать никаких мер, это будет очередной глупостью. Это будет согласие с тем, что установилась вот такая атмосфера. Муж вправе применить какие-то меры. Какие, я сейчас не буду говорить подробно, об этом чуть-чуть попозже я скажу, да? Но, я говорю, в любом случае, сначала разговаривать, обязательно в любви, в простоте, желанием помочь, а не укорить, не унизить, не оскорбить, да? Не получается. Молиться, само собой, надо, чтобы Бог повлиял. Нужно делать все, чтобы своей добротой заставить задуматься вот эту противную сторону. Что нужно что-то менять. Чтобы человек понял, что он теряет что-то хорошее, доброе. Что свобода ради свободы делает тебя выброшенной на обочину жизни. Но если это не помогает, разве, если это делать, будем говорить, заметьте, с твердой верой, но без психов и без злобы, но при этом непреклонно, разве нельзя каких-то санкций применять? Можно. Разве нельзя дать понять, что или так, как я приводил примеры? Можно. Больше грехом будет, если мы ничего не будем делать. Но если мы вступали в свободный, беззаконный, не основанный на законе о браке, брак, если мы в такой вступали, я свободный, и она, говорит, свободная, да? Где все говорят о своих правах, и никто не хочет иметь никаких обязанностей, то тогда надо успокоиться. Если мы шли на то, что все свободные, так, пожалуйста, теперь ешьте и наслаждайтесь своей свободой. Что сеяли, то надо и пожинать. А свобода, как вы знаете, жатва у нее так довольно-довольно неприятная. И эту заваренную нами кашу, основанную, как говорится, или разведенную на свободах и независимостях, да, надо без возмущений есть, почесывая свою поседевшую и облысевшую голову. Написано: «В одни несчастья размышляй», если мы на это шли. Я думаю, что я на сегодня уже просто остановлюсь. Тема еще не закончена, и я ее продолжу. Надеюсь, что то, что вы в записи можете послушать, не все сразу, можете по частям как-то слушать, да. Но я что хочу сказать, я сейчас, видите, прямо не ответил на вопрос, что же делать, как донести информацию. Я сейчас просто приводил примеры, говорил о ситуации, говорил о наших вот этих установках в нашем сознании, что мы живем в каких-то тисках, жить не в моготу, а делать ничего нельзя, потому что мы так научены, потому что это у нас считается как бы преступление, не по-христиански мы себя ведем, да. Я вам привел примеры, говорящие, уже исходя даже из результата, привел стихи, которые говорят о том, что есть и право власти, есть и право разумного, справедливого насилия, есть место и санкциям, для того, чтобы мы могли восстановить вот эти развалины, которые называются нашей, которые развалины, чьим именем названа наша семья. Последствия будут ужасные, если не мы будем заниматься этим. А в следующий раз, в следующую субботу, мы продолжим эту тему, и я, ну, конкретно уже буду говорить, кому говорить, сколько говорить, можно говорить, стоит или вообще не стоит говорить, и, ну, со всеми вытекающими обстоятельствами. Так что на этом я сегодня заканчиваю наше общение. Следующая суббота продолжится эта тема. Всего хорошего и Божьих благословений.